Добрый вечер. Наше с вами предназначение – разобраться сами в этом вопросе. Я что-то знаю, потому что я пытаюсь разобраться в своей жизни. Я уверен, что каждому из нас нужно разобраться в этой области. Это главный вопрос предназначения. В этом секрет успеха, счастья, процветания, силы, могущества. То есть всего, что мы хотим на самом деле. Когда мы используем свою природу по предназначению, мы не создаем плохой кармы будущего. Это написано в древних книгах. Секрет. Когда мы действуем не по предназначению, мы создаем плохую карму. Знаете, как бы это грех называется? Грех — это следовать не своей природе, не по своему пути идти, занимать не свое место, допустим, получать не свою зарплату. Иметь то, что мне не положено из-за зависти. То есть вот такие вещи можно упомянуть в жизни. Они часто случаются, что мы хотим чего-то несвойственного нам, потому что у других это есть. Лучше исполнять свои обязанности плохо, говорится в Бхагавад-гите, чем чужие хорошо. Потому что исполняя свои обязанности, мы не совершаем греха. Мы чистые остаемся. А если даже мы их до конца не выполнили, греха в этом нет. Мы пытались. Это же как воет, вот он вот вступает в битву, и он терпит поражение, но греха в этом нет, он герой остается. Нет потерь в этом. И поэтому есть различные типы людей, возрасты людей, и для каждого есть предназначение. Во времени и пространстве есть свое предназначение. Все начинается с познания себя как физического тела, у которого тоже есть предназначение, конечно же. Касается и пищи, и одежды, и сна, и отдыха, и общения. Для чего это все предназначено? Вот в чем вопрос. И чтобы увидеть свое физическое существование, обычно мы пользуемся зеркалом. Мы изучаем себя в зеркале. Как мы выглядим, какое мы впечатление можем произвести, мы готовимся. Перед зеркалом, атрибуты какие-то, прически. Свою фактуру мы должны хорошо знать. Актеры много времени этому уделяют, потому что они выходят на сцену, они должны точно знать, что они делают, какое впечатление производят на публику. Они изучают это искусство подробно, перед зеркалом немного проводят времени. Без этих знаний мы не можем выполнить предназначение актера. Нужно знать себя с этой стороны очень хорошо. Видите, то есть наше предназначение связано непосредственно с процессом самосознания. Это физический пример. С ним более-менее понятно, это привычно для нас пример. Мы видим зеркало, видим отражение. По отражению можем судить о себе до какой-то степени. Но что касается психической стороны, более тонкой стороны нашего характера, эмоций, ума, настроения и желаний, то в зеркале это увидеть невозможно. Зеркало просто скопирует вашу внешность, но не отреагирует, оценку не даст. Нет. Вы не можете понять себя глубже, пользуясь просто зеркалом. Это психическое отражение, психическое зеркало, не что иное, как оценка нас со стороны других. Оценка. Это тоже отражение, но психическое отражение. Когда вы что-то делаете или говорите, всегда будет какая-то оценка того, что делаете, говорите, в обществе. Потом нам нужны друзья, что там это психическое зеркало. Они нам говорят о нашем характере, их реакции, наши отношения. То есть мы себя познаем таким образом. И с этим будет связано наше более тонкое предназначение. Какое место в обществе я занимаю, какое влияние могу оказывать, какие функции могу полезно выполнять. Это об этом мне скажут близкие люди, друзья или подчиненные и так далее. Насколько я квалифицирован в этом. Нужно психическое зеркало, оценка. В школу мы идем, получим оценки от преподавателей. Иначе как поймем, хорошо ли учусь или плохо, по оценке, по отражению. То есть мы учимся пользоваться этим отражением, чтобы познать свой характер, эмоции. И также, если касается интеллекта, если мы хотим познать свой интеллект и предназначение его, нужно общаться с интеллектуалами. Возможно, мы думаем, что мы вполне интеллектуально мудрые люди, но присутствие мудрецов нам становится это более ясно. Правда же, что нам нужно двигаться куда-то дальше, нужно работать над собой. Собственно, это и есть наше предназначение — работать над собой, продвигаться дальше. На физическом уровне есть пределы продвижения. Ну, есть красивая одежда, хорошая машина, есть семья, есть работа, есть деньги — все, что дальше? Дальше начинается паранойя, сумасшествие. Больше денег, больше машин, больше дом. Это просто паранойя, это сумасшествие. Есть пределы. Поэтому посвящать жизнь – это не наше предназначение. Увеличивать свои как бы владения. Или копить богатство и умереть потом эти богатства. Нет. Это физическое предназначение имеет предел, называется здоровый образ жизни. Это достаточно человеку. Не нужно больше, слишком уж много. Также для ума, для здорового ума, конечно, нужны какие-то накопления на всякий случай, чтобы мы были спокойны. Но это чрезмерные какие-то вещи, это тоже просто параноидальные синдромы. К сожалению, в обществе людей вот этот переход сейчас существует в материальном обществе. Вот эти параноидальные синдромы не редкость. Когда люди устроят гонку за какими-то материальными, значит, успехами, приобретениями и прочее, прочее, прочее. Или, да, и вот это наше тонкое предназначение самосознания, познать свой характер, познать свои привычки, часто не замечаем. До брака, до близких отношений можем не замечать своих дурных привычек в быту, потому что мы выросли в этой семье родительской, это было принято у нас, так делали. И чавкали за столом, как поросята, в нашей семье это нормально. Но вот идете в чужую семью, выходите замуж, или приходит человек в вашу семью, и он, скажем, имеет другие привычки, тоже свои плохие и хорошие. Вы начинаете осознавать себя уже в этих отношениях по-другому. До всех деталей в жизни так устроено. Мы должны исправить все наши недостатки, которые мы имеем. Ну, к сожалению, немногие люди готовы признавать это. Есть люди, которые уже готовы, они сознательно идут этим путем. Есть люди, которые не готовы признавать свои недостатки. Нет, нет, нет. Меня исправлять не нужно, сначала сами исправьтесь. Я не позволю никому вмешиваться в мою личную жизнь вообще, лезть мне в душу. Это стало модным тенденцией. Итак, идти по пути предназначения не просто потому, что существует еще эго. Мы сейчас затронем эту тему эго. Эго. Есть два вида эго. Опять же, это все из древних книг, из Вед. Ну, не только Веды говорят об этом, все священные книги говорят об этом, что есть наше отражение в материи. Есть душа, есть ее отражение, есть ложная душа, ложное «я» существует. Как бы двойственность, личность двойственна. Вот снаружи я такой, изнутри немножко другой. Я думаю одно, говорю третье, это есть такая способность. Такая двойственность существует, потому что есть истина, есть отражение. Я приведу еще пример отражений, чтобы было понятно. Их очень много, мы же в мире отражений. Возьмем пример горшечника, который делает горшок. А что же такое этот горшок? Это отражение способности горшечника. Вы увидите горшок и скажете, о, талантливый человек делает. Это отражает его квалификацию. То, что мы с вами делаем, это наше отражение. Дети — наше отражение. Писатель пишет книги — это его отражение мыслей, чувств, желаний. Кругом мы видим эти отражения. Зеркало, оно себя не отражает. Замечаете? Видящий не видит себя, а зеркало себя не может отражать. И вы можете даже не видеть зеркало, оно искусно сделано, потому что оно прекрасно отполировано. Что такое полировка? Кто скажет в этом примере, что такое полировка? Это устранение ее индивидуальных свойств, полировка называется. Если вещь хорошо отполирована в каком-то музее, это музей. Там музей зеркал был в одном месте. И вы не увидите разницы, это каменное зеркало, металлическое зеркало, стеклянное зеркало. Трудно распознать. Такое мастерство работа. Даже не сможете понять, что это за материал. Но единственное свойство – отражать. И когда он отражает, он себя не проявляет. Только отражает то, что есть. Но если он не отполирован должным образом, он отражает себя. Вы видите, его отражение непосредственно свет-волновое отражение. Мы же видим предмет как? Благодаря свету. Мы не видим предмет непосредственно, видим его отраженное состояние. Свет отражается от предмета, и мы так видим его индивидуальные какие-то свойства, цвет, форму. Не так ли? Это тоже отражение. Отражает самого себя. И вот так же наша с вами жизнь может отражать самого себя, а может быть, мы хорошо отполированы. Это разные представления о жизни совершенно. Говорится, что ум, который не умиротворился, не отполирован от
лишних желаний материальных. Он находится в состоянии ряби, как вот вода, рябь, ветер идет, рябит поверхность, и он не может отражать ясно все вокруг. Он не видит вещи, как они есть, искаженные все. Искаженные наши собственными желаниями. И предназначение умиротвориться, это первый шаг нашего предназначения. Жить, научиться в мире с собой и другими, близкими, обществом. Это первый шаг, для чего предназначен человек. Он по предназначению миротворец. Ни одному живому существу не дано это право и способность. Животные не способны на мир. Мы не можем ожидать, что собаки и кошки поверят себе, естественным образом. Мы не можем ожидать, что тигр когда-то перестанет заниматься убийством и поедать плоть животных чужих. Чужую плоть переживать. Ломать кости, кому-то рвать жилы. Это ужасно жестокий убийца природный. Мы не можем ожидать этого, нет. Он не изменится никогда, потому что у него нет этого. Это привилегии понять свое предназначение. Ему об этом говорят просто его инстинкты неизменные. Желания, желание крови. Поймать и съесть добычу. Он больше ничего не знает. Если даже ему объясните, он не поймет. Он сосредоточен полностью. Его природа сосредоточила на его пище, на этих запахах. И он не властен над этими чувствами. Он слаб. Тигр такой сильный животное. Но он слаб, знаете, в этом отношении. Он не может противодействовать своей материальной природе, ложному отражению. Что? Истинное отражение, если мы хотим познать свой интеллект, мы общаемся с мудрецами, но если мы хотим познать самого себя как живое существо, как сознание, как душу, где то зеркало? Вот какое интересное предназначение у нас — найти это зеркало, чтобы увидеть себя до основания, глубоко познать себя. Говорится, что пока мы не встретим в жизни духовного человека, мы так не сможем понять до конца, кто же я. Это наша печаль. Но кто-то скажет, ну и знаете, лучше не знать, вообще не думать об этом. Какая печаль? Но дело в том, что мы сами по своей сути духовны, и мы будем очень удовлетворены, если не познаем себя до конца. Человек постоянно будет мучиться, страдать, пока не сделает этот шаг, пока не придет к самому себе до конца. Это его природа, его дхарма, его предназначение, это его долг. Иначе он не будет счастлив, это написано в Ведах. То есть вы никогда не сможете достичь мира и счастья, пока не придете к абсолютной истине, говорится. Ум не успокоится. Желания не умиротворятся никогда. Сколько бы мы ни имели, что бы мы здесь ни предпринимали, мира и счастья не придет к нам. Все можно обрести, и богатство, и землю, и власть, но мир души нельзя. Седьмой уж год я царствую свободно, а счастья нет измученной души, я король лир. Он король, он имеет власть, он имеет богатство, он имеет, но он имеет счастье в измученной душе. Веды приводят пример рыбы. Большая океанская рыба. Представьте такую разумную океанскую рыбу, которая, естественно, живет в океане. Но в этом примере она не в океане, она на суше почему-то. На суше, и она чувствует, что ей чего-то не хватает. В этом примере абсолютно ясно, что ей не хватает, но рыбе не ясно. Может быть, она давно не была в океане, что случилось? Амнезия, может быть, какая-то. Случается, забываем что-то. Что-то важное можем в жизни забыть, а потом что-то не хватает. Кажется, что-то забывал, что не могу вспомнить. Вот такая рыба необычная. Но поскольку ей что-то не хватает, она себя плухо чувствует, она задыхается, жар у него так вот работает, это тяжело. А и сколько бы она тяжело ни трудилась, не можно дышать. Поэтому ей служат много слуг вокруг, махивают веером, опахалом, и что-то здоровится, что ли, что воздуха мало. Может быть, ей рюмку поднести с закуской. Может, ей поговорить нужно, или кино показать по телевизору, либо в какую-то игру сыграть компьютерную. Ну, в общем, и обслуги много вокруг. Это такая картина есть интересная, очень необычная. Но сколько бы не удовлетворяли эти внешние желания, рыба задыхается больше, 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 больше. Знаете, человек может иметь все. Но не имеет ни одного хорошего качества. Я извиняюсь, я должен объяснить, что я говорю, чтобы не обижать никого. Я опираюсь на свой опыт, не на ваш опыт. Вы сами должны все это понять. Вы сами себя поймете. Никто другой за вас это не сделает. Я опираюсь на свой опыт. Для меня это факт. Был пример с одним духовным учителем. Ему было за 70 лет уже. Он приехал в Америку и распространял духовные знания. У него появились ученики. Эту историю я услышал от ученика этого духовного учителя. Кстати, этот духовный учитель — это автор этих комментариев, этой книги. А его ученика, о котором я говорю, я хорошо знаю. Давно уже. Он очень известный человек, великий человек. В духовном смысле это великая личность. Я убежден в этом. И он рассказывает свой опыт общения с духовным учителем. Поскольку, когда мы начали общаться с духовным учителем, мы поняли, общаясь с ним, что мы духовны, как он говорит. Мы это ощущали всеми фибрами своими в его присутствии. Но мы были еще неопытны, не самостоятельные, без него. Мы были еще слабы. Поэтому мы стремились быть рядом с ним всегда. Потому что это большое счастье быть рядом с таким духовным человеком, с которым все ясно на душе становится. Все понятно. И страхи все уходят. Как я сказал, им было далеко за 70 лет. Они пустились в путешествие, и он сопровождал своего духовного учителя. Говорит, я тогда был совсем начинающим практику духовную. И мы были в аэропорту, и очередь, где регистрируются билеты, какие-то 70, начало 70-х годов. И когда подошла наша очередь, я протянул свои документы. Мне все сделали, и когда подошла очередь моего духовного учителя, он замешкался, не мог в сумке быстро найти свой билет, документ. Что немножко вывело из себя служителя, и тот грубо сказал ему: «Что вы там копаетесь? Раньше нужно было готовиться. Где ваш билет?» Ну, что обычно служители иногда позволяют себе. Что они смотрят имперсонально, они не видят, кто здесь, неважно, кто это, пассажир, все. А мы здесь хозяева, то есть обычное дело. Мы это мимо ушей можем пропустить, потерпеть, но тут, да, такие законы времени. Тут 5 минут я и ухожу отсюда, что, собственно. И духовный учитель, он это тоже понимал, как и мы, так же дал свои смиренные документы, он ничего не сказал. Но поскольку там был его ученик, он не вытерпел. Поскольку у них особые отношения. Если вы кого-то очень любите, вы не можете терпеть, когда как-то обращаются с дорогим человеком для вас. Он сказал: «Как вы так грубо разговариваете, что позволяете? Это мой духовный учитель». Ну и как-то это все замяли, там почему-то какая-то перепалка словесная, обычная. И они сели в самолет. И говорит, у меня еще немножко виска стучало после этого инцидента, я успокаивался. А говорит, мой гуру сидел спокойно и вдруг сказал мне: «Ты не знаешь, в Америке люди много имеют». Он сам из Индии. В те годы Индия не была так развита, как сейчас. Но это была отсталая страна. Он приехал учить американцев из отсталой страны. Вот внешне это так выглядело. Ну, слава, американцы так много имеют. Такая развитая цивилизация, но никаких хороших качеств. И я говорю, что думаю? Я не опытный. Я думаю, ну вот он сейчас под впечатлением инцидента, он в сердцах говорит это все видел. Я понимаю его. Немножко он обижен этой ситуацией, расстроен. И он поворачивается ко мне и говорит: «Что ты думаешь?» Говорит: да, никаких. Я согласен. Да. Он говорит, он понял моего настроения, что я не вижу ситуацию правильным образом. Мы, говорит, посидели, была пауза, потом он стал говорить: «Представь, в Америке есть все для жизни. У них они богаты. Они и хорошее образование, все могут читать, писать, у них у всех есть квартиры, хорошие апартаменты, транспорт, у них все устроено. Но у них все для счастья есть. Но нет никаких хороших качеств». Я думаю, надо же, как вот он обижен за это. Вот я уже успокаиваюсь, он продолжает эту тему. Он меня спрашивает: «Что ты думаешь?» Я говорю: да, видимо, так оно и есть. Видимо, никаких хороших качеств нет». Я, конечно, сомневался, что никаких хороших качеств нет. Какие-то же хорошие качества должны быть. Но просто это вот под влиянием этого инцидента. Я сказал: да, я согласен, успокойся, да. Снова пауза, и снова он говорит: «Ну ты, говорит, подумай, ну все у людей есть. Ну как ты думаешь, ну почему нет у них хороших качеств? Их хорошие качества временные. На самом деле у них нет хороших качеств. Когда им выгодно, они управляют хорошим качеством. Когда невыгодно, они их управляют, не забывают об этом. У них нет стабильных хороших качеств. Я говорю, что ты стал доходить, о чем речь идет. А потом он сказал еще одну фразу, и все прояснил. У них нет хороших качеств, потому что они не общаются со святыми. А тут мне все стало ясно после этих трех фраз моего духовного учителя. Мне все пояснили. А откуда же возьмутся хорошие качества? Из меня самого? Хо-хо-хо. Я плохое зеркало. Я никогда не видел себя. Я не знаю себя. Я даже на физическом уровне запутался. Посмотрите, у меня здоровье плохое. Даже на умственном уровне столько проблем в голове, столько двойственности, столько конфликта с самим собой, столько плохих отношений вокруг. У каждого есть друзья и враги, и все такое. И даже на этом уровне я не знаю, что делать на этом. Откуда же мне появятся хорошие качества? Хорошее качество, оно приходит как мода к человеку, модное какое-то качество. Я следую, потому что это приятно. Мода – это означает наслаждаться. Сегодня один наслаждается, вот так будем одеваться. Мужчинам нравится, когда юбки короткие. Будем одевать короткие юбки. Мода называется. Все. Что сейчас мужчина будет смотреть вниз. Ну, пора открывать вниз. Надоело мужчина на ноги смотреть. Так, закрываем. Открываем грудь. Оп. Мода. Это наслаждение называется. Здесь нет какого-то предназначения, познания себя. Это просто чувственное наслаждение называется мода. На санскрите слово мода означает чувственное наслаждение. Я не знаю, как совпало, это случайно или нет, но слово «мода» — это санскритское слово, которое означает «наслаждаться». Вот это называется мода. Что нравится, то делаю, что не нравится — забываю. Если мы также поступаем с абсолютной истиной, значит, мы идем на компромисс. Мы не можем эти пути предназначить. Дхарма — долг означает, что мы не сворачиваем с пути. Только человек может не сворачивать с пути, духовную имеется. Это дано человеку. Я вам скажу один секрет. Каждый из нас может стать очень сильным человеком, великим человеком, если попадет в нужную среду. Работали психологи. Да, и в советские времена было очень много военных фильмов о Великой Отечественной войне. И самая острая тема была в этих сюжетах — это предательство. Верно же? Предатели Родины — это была самая страшная тема. Их карали беспощадных, уничтожали, их расстреливали, ну, уничтожали. Это были враги настоящего, хуже врагов. Но потом стали работать психологи, уже вот не так давно это было. Уже прошли какие-то годы, перестроечные, идеология изменилась, многое что изменилось, стали по-другому смотреть на все, собственно говоря, даже на все эти исторические события. И психологи стали исследовать психологию этих предательств. И что удивительно, они были шокированы открытием. Один и тот же человек в одной ситуации может стать предателем, а в другой — героем. Они были шокированы этим открытием. Оказывается, нет такой категории человека, как предатель или как герой. Зависит от того, под каким влиянием он находится в данный момент. Например, в Ведах написано, если воин сражается с воином, и его партнер, соперник, сильно напуган чем-то, он должен остановиться, не сражаться с ним. Это называется унижение. Нет, он должен быть в форме хорошей, чтобы сражаться. Это уважение противнику. Но если он сильно напуган и продолжает сражаться, это не ваша, это не честь воина. Вы не поддержите честь воина. Если он убегает от страха, вы в спину не стреляете. Убегающих воинов не касались тоже. Это определенное состояние. Они герои, но в этом состоянии они трусы. Их снова возвращали к нормальному состоянию, что он был как герой, стоял перед ним и сражались как герои. Оба. Это было достоинство и честь. Потому что один и тот же человек может стать предателем, и тот же самый человек может стать великим героем. Возможно, вы знаете эту историю, если первый раз, может быть, вы не слышали эту историю, или даже песни об этом. История Леонардо да Винчи, который писал «Тайную вечерю». Известное произведение, знаю с детства. Именно это мое было первое знакомство с образом Иисуса и Иуды. Я еще учился в школе, и мы никогда не читали Евангелие в то время. Нам не давали такие книги. Но вот я изучал, что же это Леонардо тут изобразил. А все сюжеты эпохи Возрождения были христианского мотива, конечно же. И позже я узнал, как он писал эту картину. Из его биографии. сложно было найти образ, прообраз Иисуса Христа. Портрет и образ. Это был достаточно молодой. Должен быть образ, это очень мудрый. Это не так-то просто изобразить. Если вы хотите мудреца изобразить, обычно большая борода, морщины, там, отпечаток страданий жизни, испытаний, вот, длинная одежда, и вот готов образ. Обычно наш образ. Но Иисус был другим. Ему было 33. Это совсем... Это после юношеский возраст. Свежий еще. И он при этом. Он мессия. Ну как это изобразить? Леонардо мучился около полутора лет. Работа стояла, заказчик нервничал. И он искал этот образ. Люди очень ответственно подходили тогда к своей деятельности. Дхарма. Они были обучены следовать своему предназначению серьезно. Чем бы вы ни занимались, если вы к этому относитесь серьезно, как к делу жизни, вы достигли совершенства, говорится. Любая деятельность, неважно. Если даже вы дворник. Но если вы к этому отнесетесь как к делу своей жизни, вы познаете все и мир для себя. Как в фильме «Коммунист». Он рубил дрова просто. Несложно. Он так рубил дрова, что люди становились коммунистами потом по всему миру. Вот о чем речь. Это пример. И вот Леонардо однажды вошел в храм и увидел хор юношей. Или какие-то псалмы там красивые. Была такая божественная атмосфера. И он увидел одного молодого человека, очень-очень похожего на этот образ, который мечтал найти Леонардо. Он с почтением пригласил его в свою мастерскую, усадил, заплатил ему какие-то деньги и сделал с него портрет для росписи. Все, образ был найден. Он считал, что работа была закончена, но ошибся Леонардо. Проблема была гораздо серьезнее, потому что Иуду изобразить было труднее. Это куда труднее, потому что это один из апостолов, 12, но он при этом предатель. Ну вот как, из святости порок одновременно в одном лице, ну как это изобразить? О, ну, в два раза больше времени, около 3 лет искал этот образ, и не мог найти. И он уже было сдался вообще, на милость судьбы, что делать. Что-то там просто изображу, я не знаю, что получится. А вдруг шел по улице. Вы знаете, если мы чего-то хотим достичь, обязательно мы найдем это в мире. Весь арсенал для этого уже существует для нас. Но нужно хотеть, сильно хотеть, желать, думать, отбросить другие вещи. Но все великие люди, они были в состоянии йоги, они отбросили все в личной жизни, в другой. Думали только об одном и достигали этого. Находили, узнавали это. Если мы рассеянны, мы просто не узнаем. Есть все. Мы просто не заметим, не увидим. Это зависит от концентрации разума. Наш успех в жизни. Итак, идти по предназначению, это, собственно, заниматься йогой, быть в состоянии йоги. И Леонардо шел по улице, был в канаве человека какого-то пьяного. Бессознательно пьяного человека. Он присмотрелся. Поскольку он думал об одном, он помнит, знаете, о чем он думает. Он думал только об одном. Присмотрелся, сразу понял. Вот то, что искал. Мгновенно. Ну, так же, как идете по улице, и ничего не замечаете. Но как только видите 5000 тенге, о, сразу узнаете и думаете об этом. Сосредоточены на этом. Вот, сразу не нашли. Но он думал не о 5000 тенге, он думал о своем предназначении, о своем долге, выполнить вот работу. На великом уровне. Это великий человек. И он позвал двух своих слуг, его взяли под руки, уволокли мертвецкий пьяно, ему мастерскую усадили в кресло. И Леонардо успешно сделал с него портрет, очень быстро был мастер. И тут этот человек через час-другой пришел в себя от этого пьяного угара, стал осматриваться и сказал, а я был здесь 2 года назад, не помню. Меня один художник пригласил сюда и сделал портрет, а вот этот портрет мой, он сказал. Он был Иисусом и Иудой одновременно. В двух образах одна личность. Посмотрите фреску. Вот о чем говорили современные психологи. Кто мы, предатели или герои, будет зависеть от той среды, в которой мы находимся в своей жизни. Нет такого ярлыка на человеке. Есть другой пример, как клеются ярлыки. Почему трудно идти по предназначению? Ярлык мешает. Я себя как-то назвал, я не могу сменить ярлык. В уме у меня стереотип. Мне очень сложно ни влево, ни вправо. Мне шор вот эти нравятся. Жил в одной деревне мальчик, да ребенок. Ну, они голенькие бегают в таком возрасте, знаете, до 5 лет они вот еще могут. В Индии теплый климат здесь тоже. Иногда в деревнях они бегают голышом. Они любят голышом бегать. И вот он бегает голышом. А потом он же растет. Ему уже 5 лет, одеваться не хочет. Ему уже 6 лет, он не хочет. И в деревне начинают его дразнить. Панча его звали. Голый панча. Стали дразнить, чтобы совесть пробудить у него. И в конце концов он оделся. Но ярлык так и приклеился. Голый панча. И куда бы он ни пошел, голый панча идет. Он уже в школу пошел, уже умеет одеваться, уже умеет задачи решать и неплохо учится, знаете, не хуже других, даже лучше многих. Но как его зовут? Голый панча, и смеются. Это на него, конечно, влияет, он не хочет такой клички. Он старается до всех сил, он с отличием школу заканчивает, лучше всех. Но в деревне говорят, наш голый панча, представьте, отличился. Ну, отличника писал, медаль писал, ты вообще, голый панча. Он уже уехал в город какой-то из деревни своей, стал там, значит, закончил какую-то академию и стал адвокатом известным. А в деревне говорит, так это наш голый панча. Мы знаем его. Это все в отечестве пророка нет.
Это ярлыки.
Не только по отношению к нам есть какие-то ярлыки, которые мы не любим. Как люди нас понимают? Вот видели мою какую-то слабость, неудачу, и теперь постоянно думают об этом. Связывают со мной. А мне больно, что не видели мои хорошие качества. Я бы хотел, чтобы люди видели мои хорошие качества, но они ко мне ярлык приклеили. Есть такие отношения. И вы уже не знаете, что делать. Ярлык называется. Так вот, чтобы снимать эти ярлыки, надо самоосознание. На самом деле, веды говорят, сразу человек обращается. Агам брамасми. Обращение к любому из нас. Разумному человеку, гомо сапиенс. Такая идет формула. Агам я. Кто я? Брамасми, я есть дух. Вот он, это не ярлык. Это моя суть. И там нет никаких недостатков. Сознание изначально чистое, как дождевая вода. Но когда падает на землю, она смешивается с грязью. И мы называем грязная вода. Это неправильно. Не бывает грязной воды. Вода не грязь. Грязь — это примесь, это не вода. Но они вместе могут быть. Вот что происходит. Эти ложные, я говорю, ложное отождествление, связь, собственность, чувство собственности, чувство эгоизма, чувство жадности, чувство похоти. Вот она скверна, вот она грязь. Но душа не такая. Мы не такие на самом деле. И мы так прекрасно знаем, я думаю, себя что-то внутри, что я не такой. Я просто не могу стать другим. По какой-то причине я не способен. И наше предназначение — обрести эту способность и очиститься от всех своих недостатков и пороков. Считается, что человек, который совершил этот подвиг, он освобождает и очищает всю свою семью до сотого колена. Весь свой род. Если в роду есть хоть один такой человек, большая удача у вас. Это великие традиции в семье. Знание передается, как ни странно, очень просто. Просто спеть песню можно и все. Нет, никаких академических вещей нет. Не увидите такого. Слушание ведической поэзии называется. Поэзия — это поэтическая форма изложения высших истин. Это поется, это не просто произносится. Это если квалифицировать, я не очень квалифицирован в этих вот ритмах санскритских текстов, да, мы не знаем сейчас санскрит, я не буду об этом говорить. Я немножко знаю санскрит, немножко. Но я не буду, потому что это объяснять. Мы говорим на русском языке, но я не пою сейчас, я рассказываю что-то. Но на самом деле это поэзия, потому что слова и понятия не способны передать подлинный смысл того, что мы говорим. Нужна песня изнутри, настроение. Мы же ходим, слушаем песни. Если Пугачёва приедет в Алма-Ату, все же пойдут туда. Чтобы она спела «Миллион, миллион, миллион». Алых и миллион, да, есть любовь на свете. Ой, где же ты? Это настроение, это проводник этой информации. А если я расскажу об этом научно-академически? Миллион роз, сколько нужно деньги купить, чтобы уложить миллионами роз? Это вообще нормально? В моих песнях преувеличение какое-то. Миллион роз — это если даже по одной тенге каждая роза — это миллион. Но у него не было столько денег. Но он столько картин не мог написать, видишь? Мне кажется, неадекватная песня какая-то. Если все к этому, или, как мы говорим, мне кажется, порой, что солдаты с кровавых не пришедшие полей. Не в землю нашу полили когда-то, а превратились в белые журавли, и мы чувствуем, правда же. А что это такое? Ну, на самом деле, буквально есть об этом информация. Реинкарнация. Мы это превращаем в поэзию. Мы как бы верим в это, поэтически принимаем это. Вот в поэзии приняли все, что угодно. В легендах и сказаниях все, что угодно. А академически, если мы начнем все это анализировать, не может быть такого. Обман, иллюзия. Но почему же там такое настроение, что хочется снова и снова читать и слушать об этом? Нам нравится это. Ну, какое-то противоречие. Странное вообще. Мы же любим все эти легенды и сказания. Но веды говорят, нет никаких сказок. Это песни души. Для души все возможно. На джайтем риатова када чего. Я обещал санскритно читать. Я прочитал строчку, одну, всего одну строчку из этой книги. Что означает? Для души не существует ни рождения, ни смерти. Ну скажите, а если это так? Это разве не наше предназначение познать себя как душу? Значит, освободиться от рождения и смерти. Разве это не наше предназначение? И если не в этом предназначении, зачем мы думаем о смерти? Почему мы не хотим ее? Почему мы? У животных нет такой проблемы психической. Ну, видели, чтобы собака расстроилась? Сидела на обочине и думала, что же собачья такая. Согубляется прямо на улице, приходит, у всех на виду, кошмар. Совесть заела, не могу уже. А как же дальше, не знаю. Рук нет, разума нет, дом себе построить не могу, деньги не могу заработать, прямо ем с земли, на помойках иногда. Там еще собаки какие-то ходят, и люди иногда пинают меня. Нет, я так жить больше не буду, я брошусь с пятого этажа. Встречали такое вот расстройство животных? Нет, одновременно могут грызться насмерть и есть нормальный у них обед, обеденный перерыв. Представьте людей, которые бьют друг друга и едят. Это невозможно. Для нашей психики это просто невозможно. Мы даже переварить не сможем. Нам нужно, знаете, сесть, включить музыку, сесть с кем-то и пережевывать, знаете, пережевывать. И когда вы пережевываете, к вам приходят какие-то мысли, какой-то энтузиазм, начинаете говорить о чем-то. Если вы начинаете говорить не в такт с этой пищей, не со вкусом этой пищи, вы не заметите даже ее вкуса, вы не проживете этот процесс. Должна быть гармоничность. Если пища вкусная, вы должны немедленно пропеть это все в каких-то словах. Да, это поэзия. Откуда он берется? Свет солнца просто, и поэт пишет стихи. Запах листьев осенних. О, и такой стих. Боже мой, Пушкин пишет про осень. Все читают это. Потому что живет в унисон. Это предназначение. Жить в унисон с окружающим миром, с людьми. Дополнять эту гармонию. Обогащать этот мир своими мыслями, словами, поступками. Разве это не наше предназначение? Вы скажете, да, красиво звучит, поэтично. Прекрасно. Даже плакать хочется. Но если все это вот прагматично посмотреть, вот аналитически, то вы вот просто знаете, вот, ну, как это называется? Софистика. Голые слова. Утопия, то, что вы говорите. Нет, не утопия, реальность. Утопия — наше материальное существование. Вот это утопия, это иллюзия, чистая вода. Мы все имеем с вами сейчас. Ну, так много. Не знаю, все не все, но достаточно для жизни. И столько сейчас материала развлекательного, боже мой. Ну и кто счастлив от этого? Разве это не иллюзия счастья? Мы должны быть, по идее, счастливы. Так много всего. А что же не хватает главного? Потому что это все не имеет цены. Это просто как сон. А во сне вы даже поесть не можете. Ну, можете, конечно, есть во сне, но вы не насытитесь. Подобное в этой жизни материальное, хотя мы можем иметь много, это не приносит никакого удовлетворения мне, глубокого, настоящего счастья. Но мнение о себе и стереотип, и какой-то ярлык я могу на себя повесить, я богат. Вот это единственное, пожалуй, чем человек себе может наслаждаться. У меня есть небоскреб. В Москве есть место, где небоскреб строят. Там один котлован, это микрорайон Алматы. Построили. И владелец один человек. Но он не счастлив. Там наверху небоскреба. Он просто думает, я имею небоскреб. Это так же, как вы летите в самолете А-420, 430 на высоте 10 тысяч метров. И думаете, я лечу. Ну, вы же никуда не летите. Вы сидите в кресле там. И вас трясет иногда. Это все, есть полет. Вы просидели в кресле. Если иллюминатор закрыть, никакого чувства полета там нет. Это в уме происходит. Учителя говорят, если вам дадут мороженое на ладони или на золотой посуде, вкус мороженого не изменится. Но в уме вы будете думать, вкусное мороженое, потому что на золотой посуде. В уме наслаждение. Главным образом, именно эта обманка в уме, потому что именно в уме мы думаем о чувственном наслаждении. А имеем-то мы не так много. А вот сколько ожиданий, сколько волнений, сколько предвкушений, это все в уме, вот это и придает как бы, нашей жизни остроту, ум. А в реальности сексуальное наслаждение — это мгновение, секунда, все. А сколько мыслей об этом? Боже мой, целая культура, великая культура. Все в уме происходит. Иллюзия. И как вы понимаете, иллюзия или сон, в какой-то момент вы просто почувствуете, хватит спать. Если вы уже выспались, знаете, уже 12 часов лежите, вы уже не можете, правда же? В какой-то момент вы должны стряхнуть с себя этот сон. Да, не так ли это происходит? И так же люди говорят, надоело все это. Слышали такие вещи? Ему 21 год, говорит, надоело все уже. Моя жизнь прожженная, понимаете? Вот мне сколько людей ко мне подходило, молодые, говорит, я 10 лет прожигал жизнь, 16 лет, я говорю, сейчас 26-27 лет, я 10 лет, по ночам мы не спим, мы там пьем, мы там курим, мы там принимаем что-то, мы общаемся, мы ходим, то мы там прожигаем жизнь. И что же за 10 лет? Надоело все. Я не знаю, что делать дальше, я жить не хочу. Потому что это просто наслаждение сном в уме. А где наше реальное счастье? Когда оно в глубине, внутри нас. Там вот, это наше предназначение. Найти тот клад. Самоосознание, познать себя. Но это великий путь, путь героев. Кто сейчас может контролировать свои чувства? Только герои. В наше время это белые вороны. Это даже еще решиться нужно. Есть 4 принципа, которые веды описывают для всех цивилизованных классов людей. Цивилизованный класс людей никогда себе не позволяет есть мясо, принимать интоксикации или есть нечистую пищу. Никогда не позволяет себе денежные махинации, различные формы лжи, а неправдивые. Никогда себе не позволяет совокупляться вне брака, не зачиная детей. Сейчас этому стоит следовать только герою. И решиться на такую нужно еще. Видите, какое время. А это наше предназначение. Научиться аскезе, научиться управлять чувствами, научиться управлять умом, чтобы не попадать в эту иллюзию сна. То хочу, это будет у меня, то будет у меня. Вы меня еще узнаете. Читайте газеты, следите за газетами. Я еще себя покажу. И даже у меня смерть, человек думает, я вот и после смерти я вас достану все равно. Ум не унимается, смотрите. Нет. Ум такая сильная вещь, есть поговорка бенгальская, по-моему, что модная песенка, она переводится не поэтично, но смысл. Модная песенка крутится в уме даже в день смерти отца. Вот это вот иллюстрация ума. Вот такой упрямый, такой непокорный, хочет наслаждаться. Один великий святой жил. Его звали Бимбандхан Тхакур. Бенгали это было. Я не помню, когда это была очень древняя история. Даже не сотни лет, а больше. Возможно, вообще была другая эпоха, но суть не в этом. Он был хорошим человеком. У него был один серьезный порог, который не мог преодолеть. Он привязался к проститутке, которую звали Чинтамани. Чинтамани приводится как драгоценный камень. Она очень красиво умна, обаятельна. Знаете, она была образованным человеком, не просто такая девушка с панели. В прошлом они были очень, культурные эти люди были, высоко образованные культуры. Как гетеры, допустим, готовили, это не просто были какие-то женщины. Эта Чинтамани была очень со всех точек зрения привлекательна, интересна. И особенно она была такая свободная в общении, это что нравится мужчинам. могла давать советы какие-то, поддержать любую умную беседу, она была осведомлена в науках. И она жила безбедно, имела репутацию хорошую. В то время проституток не осуждало общество. Не поощряло и не осуждало. К ним относились нейтрально. Уважительно нейтрально. Как и все было. Этот Билла Мгал Такур, он к ней так привязан. Постоянно думал о ней. И он каждую ночь бегал к ней. Нужно было в Гангу переправляться на лодке, чтобы попасть к ней в дом. Каждую ночь был у нее. И вот у него умер отец. Ему нужно было кремировать тело на берегу Ганги. А это занимает время. 4-5 часов мы должны ждать, пока не останется пепел. Я наблюдал не раз. И он стоял и думал, боже мой, когда же все закончится? Мне же нужно бежать к Чинтамани. Такая сила привязанности в уме, такая иллюзия. Человек не может сосредоточиться на своем долге, на этих вот отношениях, когда это необходимо, его именно помощь, его присутствие полное там. Он думал только о ней. Наконец он дождался и побежал на лодочную там станцию, но там начался ураган просто. В Индии, в тех местах, внезапно ураган. Буквально за несколько раз, два, три, и шквал такой, знаете, в деревьях гнутся, и дождь не так льется, а вот так льет дождь. Мы попадали в такую переделку, это что-то было. Казалось, что конец света наступает. Но там люди, живущие, для них это привычно. Говорят, это такое время, что иногда вот такие шквалы бывают. Самое опасное – это именно на Ганге, когда вы попадаете в лодку, переворачиваете сразу лодку, и все, всякое может быть. И люди гибнут легко. И вот начался шквал, и ни один лодочник сказал, я не сумасшедший, я никуда не пойду. Подожди. Но шквал не унимался, и он переплыл Гангу вплавь. Да, он так хотел к ней попасть. Так был к ней привязан. Она же думала, кто какой сумасшедший в такую ночь ко мне придет. Закрыла все ставни, двери, и все на свете. И просто он сидит через забор, он там веревку какую-то, это змея висела там. Он ее как веревку использовал, просто перелез на другую сторону. Даже не заметил. Потом понял, что змея была, и вообще не волновал. Он так сосредоточен на своей цели, видите. И постучал ее в дверь. Чинтамани, я здесь! Я преодолел все препятствия, наконец, я с тобой сегодня. Ты? Сказал. Как? С той стороны Ганги ты пришел? Как ты вообще? Переплыл? Ты сумасшедший? Нет, ты не сумасшедший. Я люблю тебя. Вот в чем причина. Но эта Чинтамани была очень образованная. И очень духовным человеком была. Она много хороших, мудрых вещей слышала. И она подумала, я совершаю какой-то серьезный грех по отношению к этому человеку. Ведь я его уже увожу с пути истинного. Ведь я ему не дам такого счастья, кто ждет от меня. Я же не способна на такое. Он меня уже видит не как проститутку, а как смысл своей жизни. Я совершаю что-то дурное очень. Она сказала, ну, дорогой мой, я тебе сейчас кое-что скажу. Посмотри мне в глаза. Она стала серьезной. Знаете, когда женщина серьезна, мужчина все услышит. Это влияние женщины. Женщина имеет такое могущество. Добраться до сердца мужчины. Особенно, если он любит его. Если бы ты был так же привязан к Богу, как ко мне, ты бы в этой жизни стал совершенным человеком. Это был как удар по его разуму, знаете, дубине просто. Чинтамани сказал такую вещь. Он все вспомнил. Потому что он имел образование. Он вспомнил, на самом деле, смысл жизни, предназначение вспомнил. И он мгновенно ушел. Говорит, ты привязан к этому телу из плоти и костей просто. Ты забыл о времени, о временном существовании, что все это временно. Не стоит к этому сильно привязываться. И она ему там что-то говорила так, в таком настроении, серьезно, потому что считала своим долгом дать ему эти наставления. Она не хотела погубить его жизнь. Когда он понял, о чем она говорит, он развернулся и ушел оттуда, не глядя никуда, он просто ушел. Он больше не возвращался даже домой, никогда не вернулся. Эта история очень редкая. Его звали Билла Мгал Такур, это известный святой. И он сказал, я пойду в святое место Вриндаван и никогда оттуда больше не вернусь. Я умру там. Потому что там все помнят о Боге, даже деревья помнят о Боге. Даже воздух там помнят о Боге. Даже река ему напомнит о Боге. И я хочу просто жить с памятью о Боге и думать о Боге, ни о чем другом не думать. Но пошел во Вриндаван и по пути увидел женщину. Красивую. Она шла вот вместе с ней впереди. Он смотрел на ее бедра сзади, на ее походку и увязался. Опять это вожделение. Он думал, что же творится. Я не могу оборвать эту привязанность. Я иду, как этот бык, которого в носу вот это вот кольцо, знаете, он не может преодолеть эту вон, его ведут, куда он туда и пойдет. И я так же увидел эту женщину, я же плетусь за ней. И он не знал, что делать. Он не знал, что делать. Он был отчаянный. Я забрался в Вриндаван, иду куда? Женщина почувствовала, она чувствительно какой-то шум увязался, смотрит, идет за ней, бегом, бегом, бегом домой. Быстренько дверь закрыла к мужу, муж, ты там, кто-то меня преследовал всю дорогу. Муж вышел и видит, стоит браман, ну, святой человек, паломник, просит подаяние. Глупые вы, женщина, сказал муж, у вас только одно на уме вообще. На вас только смотрят там, там, сям, вы только об одном и том же думаете. И тут браман просто пожертвование, что ты себе надумал вообще? Отругал его хорошенько, и он могал слышать это, ему так стыдно стало. Так стыдно стало. Его еще святым считают. Говорит, дай ему то, что он просит, дай вынеси ему пожертвование, видишь, пришел паломник. Он чуть не провалился сквозь землю, он сказал, дай мне свою шпильку от волос. Ну, странная просьба. Ну, если ты святой человек, значит, тебе зачем-то нужно. Возьми. Он отошел немножко в сторону сначала. И выколол два глаза и сразу же. Это описанная история. И дальше он уже шел, просто спрашивает, где Вриндаван. Туда. Я правильно иду? Да, туда, туда, туда. Это была другая эпоха, он жил там 900 лет, до 900 лет жил. Как? Адам. Или как Авраам. Все имена люди жили долго. И его история заканчивается удивительно. Но он получил даршин Бога. Он увидел его в конце жизни. И у него много стихов есть об этом. Он после этого только пел стихами. Никогда не любил прозы. И танцевал. Он был слепой, танцующий и поющий. И люди слушали его, раскрыв рот все. Такого никто никогда не слышал. Он хотел обнимать его, когда увидел. Ну, был без глаз, но в сердце он увидел, что перед ним Бог стоит, юный, красивый, источник всего. Он все увидел. Время, пространство, гуны, карму. Все открылось ему. И он почувствовал такую любовь к этой форме. Так вспыхнуло его сердце, что он бросился, чтобы обнять его стопы. А, божество, прямо в сторону, почти в сторону. И он написал стих. «Ты можешь избежать моих объятий. Ты ловкий, ты сильнее меня. Но тебе никогда не удастся вырваться из моего сердца». И он пел эти вещи. Такая история у него сегодня. То человек выполнил предназначение, да вот такой ценой даже. Ну как христианский Христос, если вас глаз соблазняет правый, выколите его. Лучше ведь один глаз потерять, чем потом гореть, где они огненные. Такие отражения есть тоже во всех писаниях, это тоже веды. Мы называем это веды, веды значит знание. Это божественное знание. Священная книга – это божественное знание, веда. Есть другие разделы веды, и математика есть, и астрономия есть, и физика есть, и об атомах можно почитать, и молекулах, и в Куранах тоже. В Упанишадах философия есть, много-много разделов. Но в высшем смысле веда – это божественное знание, недоступное обычному человеку, недоступное восприятию, нужно получить, общаясь со святыми. И только так. Никак это нельзя получить ниоткуда. Как молоко мы только от коровы можем получить настоящее, необходимое нам. А воду из реки также и знания должны получить от святой личности. Нет другого источника. Мы даже ничего придумывать. Сейчас у людей предназначение именно выдумки. В мире науки это называется гипотеза. Миллионы гипотез. Миллионы, 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 миллионы. Но где же знания? Это одни предположения. Возможно, моя жизнь увенчается успехом. Возможно, мы желаем счастья. Возможно, вы будете счастливы. Женитесь, да? Мы плачем на вашей свадьбе, конечно. Мы знаем, что это не сладко. Но, возможно, вам повезет, вы будете счастливы. Возможно. Но мне кажется, я буду счастлив, если женюсь на этой. Почему? Мне кажется. Я не уверен, поэтому есть возможность развестись в ЗАГСе тоже. На случай, если что-то не получится. Но мне кажется. Можно попробовать. Вот это мне кажется, возможно. Это все пришло из менталитета современной веры, так сказать, науки, которая идет таким путем, предположительным. Нельзя так строить жизнь. Нельзя, это риск большой. Подвергать риску жизнь человека. Нужно точно знать. И точно знать называется вера. Проверенная на опыте уже. Иногда мы не можем объяснить, почему так утверждается в ведах. Потому что трудно проверить на опыте, но если последуете, получите результат. Всегда. Но уже много тысяч лет существуют веды. И всегда тот, кто следует ведам, получает результат. Не было других результатов. Хотите счастливой семейной жизни? Пожалуйста, есть раздел вед. Последуйте всем правилам предписания. Прекрасная семья, хорошие дети, все. Но нам трудно следовать ведам. Очень верно. Я объясню. Я знаю, как это трудно. Я сам работаю над этим. 30 лет уже. Я пытаюсь работать над собой. Это нелегко. Это, пожалуй, самое трудное. Я же скажу одно утверждение. Станьте смиренными. Станьте терпеливыми. Станьте почтительными. Три вещи сказал. Четвертую скажу. Ни от кого ничего не ожидайте. Чтобы научиться этим четырем вещам, нужно прожить трудную жизнь. И сознательно работать каждый день, каждый день, каждый день, каждый день. Это наше предназначение, это наша аскеза, это наше человеческое предназначение. Достичь совершенства. Это факты. Если даже человек не может встать на этот путь, помните, за слабости какой-то, неуверенности, в силу, может быть, каких-то стереотипов, ярлыков, мало ли там, бывает сложности. Но если он даже говорит, я хотел бы искренне обрести все это, прогресс начался. Потому что главный стимул прогресса — наше искреннее желание, больше ничего. Ничего другого, остальное все придет. Просите, и ответят вам на молитву. Просящему хлеба камни в руку не кладут. Это все формула. Поэтому главное в этом не какая-то сила воли, не какая-то убеждение, не какой-то фанатизм. Наше искреннее желание. Сердечное желание изнутри. Вот и вся квалификация. Видите? Это возможно. Другой момент — страх, который мешает идти по предназначенному пути. Потому что жизнь уже как-то устроена, правда, что тут предлагают, ну, совершенно другие отношения. Если я начну все это делать, как живут высшие классы, все эти принципы, от меня отвернутся наверняка мои родственники и друзья. Не покурить с тобой, не выпить, не мясо съесть, то нельзя тебе, это тебе нельзя. Не поматериться с тобой, ни любовью не позаниматься теперь. Все было нормально раньше, мы общались, были счастливы, а теперь тебе все нельзя. Нет, ты не наш человек, ты предатель вообще. Ты явно предатель, ты не герой. Ты предал нас всех. Такое можно, секта какая-то. Да, все. Ну, ограничений есть сколько много. Это не секта, значит, что все можно. А знаешь, что такое все можно? Это хиппи. Если вы не хиппи, то вы сектант. У вас два выбора, либо стать хиппи, либо сектантом. Хиппи значит, что все можно. А сектант не все можно. Вот и все, все разница. Вот мясо нельзя, секта. Курить даже нельзя. О, серьезная секта. Ну что, даже сексом нельзя заниматься ни с кем? Ну это уже вообще. Это чересчур. Это опасная секта. Крайне опасная секта. А когда все можно, это жизнь хиппи на самом деле. И мы начинаем принимать жизнь хиппи таким образом, западную. Они начали тогда в 60-х годах перевести хиппи, но эта волна, она очень серьезно пошла, серьезным образом. Сейчас хиппи превратились в цивилизованных людей. Если пойдете в магазин, там можно даже купить такие джинсы хипповые, уже разорванные, уже готовые, за хороший день. Культура хиппи. Ее приветствуют, пожалуйста. А правила ограничения аскезы — секта. Поэтому, конечно, страх есть. Как общество на меня посмотрит? Я не против, что есть какие-то люди, которые все это делают и следуют, это хорошо, но я про себя думаю, могу ли я? Они-то уже, вот видите, какие мудрые все, а я-то нет. Скажите, а как же он станет мудрым, если он не будет чего-то делать? Если мы не будем контролировать свои чувства, мы не сможем прийти знания. Так и говорится в Махабхарате. Откуда у человека, который живет чувственными наслаждениями, знания? И откуда у знающего человека тяга к чувственному наслаждению? Такого не бывает, несовместимое. Что-то одно. Либо чувственное наслаждение, либо мудрость знания. И самое большое богатство, которое дается в ведах, описывается, к чему стремится человек, к какому богатству — это разум. Если есть чистый разум, вам не нужны деньги. Я вас уверяю. Не в этом дело. Не в деньгах все дело. Только в отношениях. Вам не нужны деньги. Вас жизнь будет поддерживать сама. Это очень высоко. Все святые жили там. Один великий святой, царь. Прохлад Махарадж звали его. Это было, кстати, его очень давно. Миллион лет назад. В Пуранах описывается. Он объезжал эту землю, был тут императором. Много на земле было царей и императоров. До сих пор продолжается спор, кто же главный. Кто следующий император? Но тот был святой император. И как любой святой император, что он ищет? Ключевой момент и счастье общества. В чем заключается? Нужно найти великих святых в моем обществе. Вот с этого начинать нужно развитие цивилизации. Сначала нужно найти великих святых. А затем следующие шаги уже делают. И он искал самого великого святого на земле. Потому что святые себя не рекламируют, они прячутся. Не скрываются от взора обычных людей. И даже сейчас, если пойти в Индию, вы можете не найти святого человека, потому что они себя не рекламируют. Они в труднодоступных местах могут быть. А еще нужно потрудиться, чтобы найти это все. И он искал. Видел уже много людей, которые вот изучают веды, чему-то следуют, практикуют аскезы, йогой занимаются, изучают еще написание, философ, контролируют ум и прочее, проникают в тайны мышления, абсолютно истину. Это ему все нравилось, но он хотел найти самое лучшее. Видел в лесу однажды. Лежит человек. Почти без одежды полностью. Один. Ничего вокруг нет, ни вещей, ни хижины. Лежит под деревом, и видно, что лежит очень давно. Так покрыты пылью, блаженством. И поскольку прохлад Махарадж, он был святым сам, он понял, этот человек не имеет никаких обязанностей, он освобожден. Почему? Он ничего не делает, он лежит. Но вы только посмотрите, в каком блаженстве находится. Если вы достигаете такого блаженства, у вас нет никаких обязанностей. Если вы отказываетесь от обязанностей, не будучи освобожденным, будете страдать. Одна из причин, почему люди угрюмые, они не выполняют своих обязанностей. Но если вы достигаете духовного сознания, сознания Бога, вы просто уже все обязанности выполнили, говорится. Вы счастливы полностью, вам ничего не нужно. Да, это видно, что он такой отшельник, что он такой преданный Богу, это видно. Что он в таком блаженстве, и он тут лежит, и никаких обязанностей не имеет, освобожденный. Но почему он такой толстый? Живя в лесу, не выполняя никакой работы, он толстый. Это странно, это вообще загадка. Ну как же он питается вообще? Не работает, семьи нет, никаких связей, видно? Если мы в этом мире живем, нужно быть связи, деньги, дом, жена, ну, образование, красота, внешность какая-то, нужно что-то поддерживать. Тогда можем какой-то, ну, полноту иметь. Упитанное тело. И он подошел, сложил ладони. Очень смиренно. И сказал об этом этому святому. Я вижу, кто ты. Но я не могу понять одну вещь, только почему ты такой толстый. Они подходили, люди не спрашивали, почему такой толстый? Ну, заскорбление, что вы такой... В данном случае вопрос был важный. Что за образ жизни ведет этот святой человек? Откуда он берет пищу? В этом глухом лесу, ничего не делает. И счастлив. А святой просиял, когда услышал. Он понял, что перед ним не просто любовь, как этот человек, он ищет смысл жизни. Ищет вершины всего. И он сказал, да, да, я принял образ жизни питона от Джагара Вритти. Поэтому мне ничего делать не нужно. Все приходит само по себе. Как это? Да, ну, я проболтался, это секрет вообще. Я думаю, тоже начать так же жить. Лежа и полнеть. Нет, я не хотел об этом говорить. Только я вот для себя оставлю, хорошо? А вы работаете тяжко, трудитесь. Нечего лениться. Надо тебе рассказать. Это образ жизни питона. Это пример. Йоги питона называется. Это йога питона. Если посмотреть на образ жизни питона. Ну, прежде всего, что такое питон? Вы размышляли об этом? Питон — это прямая кишка. Все. Ну, как он устроен? Рот и хвост. Все. Кишка. Голова для еды и хвост для отбросов. Там нет ни рук, ни ног, там нет чего-то еще. То есть все его сознание сосредоточено на пищеварении, главным образом. Иногда говорят гипноз, это не гипноз. Сосредоточенность ума. Им нужно просто посмотреть свою пищу, и пища подходит сама. Йога питона называется. Это не гипноз. Он просто сосредоточенный. И пища, когда видит его взгляд такой уверенный, знаете, как уверенно эту питону? Не смотрите в глаза. Сразу увидите, сразу почувствуете, какая там йога, какая мощь ума питона. Что даже пищи не хочет, но думает, нет, я должна идти туда. Нет никакого выхода. А вот это в плен этого взгляда сразу же. Это просто сила желания, больше ничего. Питоны не бегают по лесу, как сумасшедшие. На джипах не разъезжают. У них даже рук и ног нет. Он с такой скоростью передвигаться не может, но пищи полно у них. Если он проглатывает какую-то пищу, он сворачивается и целый месяц находится в йога-нидре, в йогическое состояние. Не думайте, что он спит. Нет, какое, какое наслаждение спать вообще месяц. Он переваривает пищу, потому что ничего другого у него нет, он только на этом сосредоточен. То есть в этом его преимущество, что ничего другого ему не мешает. Ни развитый слух, ни развитое зрение, ни конечности, чтобы передвигаться, только вот осязание и пищеварение. И на этом вся его концентрация, и он достиг в этом совершенства, потому что он сконцентрирован, его природа сосредоточила на этой функции, на одной. Так же, как орел сосредоточен в зрении в основном, все остальные органы чувств не так развиты. Собака в носе, в обонянии, но у человека все органы чувств примерно одинаково развиты. Пять и шестой ум, и у нас всегда куча проблем, чем заниматься. То ли что-то посмотреть, то ли поговорить, то ли послушать, то ли поесть, то ли выпить, то ли поговорить, то ли погулять. Мы всегда ссоримся, когда и выезжаем на выходные, всей семьей хочется одному туда, другому туда, ребенку туда, боже мой. Трудно договориться, потому что нас раздирают вот эти внутренние конфликты. Ну, у питонов нет проблем. Только прямая кишка, и все, вы проглатываете месяц, вы перевариваете пищу в полном блаженстве. И вам никто не мешает. К вам даже близко подойти, никто не сможет бояться. Это Джагара Вритти называется. Психическая энергия. Это так я и живу. Я просто думаю о Боге, а все остальное приходит само. Обо многом ты заботишься, Марфа, сказал Иисус, и только одно нужно. Одно только нужно, об одном думать нужно. Это тоже это йога. Итак, об одном. И вот нужно понять, о чем об одном думать? О деньгах? О женщине, мужчине или о чем? Вот о чем наше предназначение? Вот об этом речь идет. Веды говорят, что человек должен найти сверхдушу в собственном сердце. Вот это наше предназначение. Человеческое. Наше тело храм уже готово. Там есть все необходимое. И вот зачем нужно очистить. Потом увидим. Что в нашем сердце находится? Уже дано это каждому. Не бывает, что кому-то не дано. Всем дано. Иисус приводит такую притчу. Отец раздал своим трем сыновьям по одному динару. Динарию. Монета такая крупная. Золотой. Хороший дар. И один сын. Первый из них пошел и проел, прогулял его. Ну, поскольку отец подарил мне, я и поступил, как хочу. Другой подумал.
У меня благодарность к отцу какая-то есть. Он дал мне динарий, он просто так вот вручил. Я могу использовать его для себя, но мне кажется, что я должен и так же и вернуть отцу что-то. Но он заработал что-то, еще один динарий. Один динарий использовал для себя, и один вернул отцу. Ну, такой разумный сын. А третий сын подумал, отец меня родил, вырастил, воспитал, но все, всю жизнь посвятил, и еще динарий золотой дал. Он пустил его в оборот, заработал 100 динариев, и все отдал отцу, 101 динарий. Все, ничего для себя. Иисус спрашивает, кому из трех отец доверит наследство? Все ясно. Все ясно. Это предназначение скрыто материальным рассудком нашим. Покрытие внутри нас находится. Никто нам не мешает это сделать. Но, конечно, нам нужно знать, как это правильно делать, безусловно. Все в теории красиво выглядит и трогательно. Но в жизни нужно точно знать, как это совершить, такую жертву в своей жизни. Чтобы мы тоже с вами не проиграли. Не впустую это было, не глупо, не наивно, а в знании. Потому что если мы с вами сейчас пойдем делать аджагара в рите, у нас милицию заберут сразу. Что ты тут лежишь? На газоне. И худеешь с каждым днем. Пугаешь тут людей вообще. Нарушаешь общественный порядок. В горы мы же не пойдем с вами, мы же не глупцы. Там точно мы умрем. Хотя может в городе начать аджагара в рите. Может тут вот что-то бросить поесть. Это для нас сейчас неприемлемо, понятное дело. Это нужна специальная подготовка, чтобы жить на таком уровне свободно, ничего не бояться. Если вы квалифицированы, вы не боитесь. Вы не боитесь. Мы учимся ходить заново, когда начинаем идти по своему предназначению заново, потому что мы лишимся стереотипов. Хотите лишить стереотипов? Вот такую доску положите на пол и походите по ней. Это же не сложно. Но это стереотип. А теперь давайте без стереотипов. Поднимите ее на высоту 15 этажа, эту доску походите. Вам нужно будет заново учиться ходить. И очень серьезно. А лучше отказаться от этого. Лучше в стереотипах, я вас уверяю. Лучше вообще не связываться. Большой риск. Нет, это просто пример стереотипа. Это не так просто, как кажется. Нелегкий путь, потому что... Все сложно в нашем уме, все сложно в нашей жизни из-за кармы. Нам нужно очищение и помощь, называется милость, поддержка. Путеводитель нужен, ангел-хранитель нужен. Это духовный наставник, духовный учитель. Это священные книги, это опыты предыдущих святых людей. Святой должен быть каждый человек, не думает, какая-то профессия святой. У него профессия такая святой, что делать? Он родился таким. Нет, каждый человек должен быть, каждый отец и мать, каждый живет в семье, каждый живет в обществе, каждый занимается какой-то деятельностью, все должно быть свято, чисто. Святость — это чистота. И чистота — это и есть сила наша. В этом секрет могущества. Поэтому аскезы, которые мы принимаем, они очищают наш разум, чувства, ум и дают силу. Силу убеждать, говорить. Если вы бескорыстны, люди будут слушать, что вы будете говорить. Если вы не преследуете никакой выгоды, люди будут серьезно слушать, что вы говорите, и верить вам. Но если мы на этом будем зарабатывать деньги, это не тот путь. Это не наше предназначение. Это мошенничество. Мошенничество не наше дело, на самом деле. Не приносит счастья никому. Наша природа быть не просто счастливой, а безгранично счастливой. Это утверждает Веда. Ананда Чинмая Пьясад. Безграничное счастье. Вот наш удел. И это и есть. На духовном уровне именно это и есть. На материальном уровне все ограничено чувствами, умом, стереотипами, ярлыками и недостатками. От этого нужно освобождаться. Ну и, конечно, есть более практичные вещи, конкретные предназначения отца, матери, семьи, профессии. Это может быть отдельная тема, как-нибудь более практичные вещи рассмотреть. Возможно, вопросы можем это рассмотреть. Как вообще найти себя в этой жизни вот сейчас? Тут есть, конечно, рекомендации.
как найти свое предназначение, материальное, в смысле слова, профессии, дело какое-то найти, способности в себе открыть. Все способности человека человек теряет тогда, когда злоупотребляет ими. И все способности восстанавливаются, когда он занимается служением. Пока он господствует, он злоупотребляет, он теряется. Как только он переходит на состояние служения, он снова приобретает. Слуга внимательный, слуга чуткий, слуга быстрый. Все лучшие качества развиваются в сознании служения. Чем бы вы ни занимались, если даже руководитель всей страной, вы должны знать, что это служение мое, не господство. Это путь процветания. Через принцип служения. Другой принцип, если мы все господа, мы просто будем мешать друг другу. Конфликтовать. Слуга не конфликтует, господа конфликтуют. И так, если мы слуги Бога, вот это наше как бы умонастроение должно быть таким. Путь процветания. И говорится, что если вы хотите, приходите в зал собраний, где собираются люди, не садитесь на первый ряд. Это в плане вопрос, как найти себя. Какое же место занять в жизни. Не садитесь на первый ряд, садитесь на последний ряд. Это Иисус говорит. Потому что если придут более уважаемые люди, вас попросят, пожалуйста, дорогой, пересядьте подальше. Вам будет стыдно, неловко и плохо. Ну а вы садитесь на последний ряд. Вам говорят, вы такой уважаемый человек, сядьте поближе. Это другое, видите. Если мы лезем вперед, нам всегда скажут, давай-ка подвиньте немножко. Если мы начинаем со служения, последний станет первым. Нас продвигают сами. Любят людей смиренных, кротких, добрых. Их продвигают. Продвигают тех, кому доверяют, а доверяют только бескорыстным людям. Никогда не доверяют тому, у кого есть желание выгоды. Вот он путь. Вот так люди нам сами укажут наше предназначение. Как я помню, Андроников был такой известный актер, не актер, всякий мастер рассказывал, старые советские времена, еще мой отец его слушал, я немножко, рассказчик великолепный на сцене. Он не профессионал, он просто случайно на сцене оказался. Но поскольку он так завел публику, его стали снова и снова приглашать, давай, говори, вот давай еще нам рассказывай, еще что-то у тебя, просто потрясающие вещи, как ты говоришь. Час может говорить, вы просто потрясаетесь, как у него все связано. Без текста, без ничего, спонтанно. Просто книгу можно писать по его словам. Все готово, без редакции. Уникум. И несомненно, люди сразу заметят все ваши лучшие способности и укажут на них. А как же еще? Это наше зеркало. Не то, что говорю, я сегодня вам свое музыкальное произведение представлю, великое. Я так думаю, написал для вас. Но как я знаю, великое нет, по вашей реакции, может быть, оно никому не нужно, это великое произведение. Может, у меня таланта к этому нет. Помните жизнь Александра Демьяненко? Шурик. Кавказская пленница. Да, он играл эти роли, это известные актеры. Куда бы он ни поехал, его называли, о, Шурик. Да, прилипло к нему. Знаете, как он страдал тогда? Он хотел играть Гамлета. Я знаю его жизнь, биографию. Я догадался по последнему его фильму. И он играл какую-то роль, разбившуюся полностью. Я постоянно в лицо и понял его трагедию, потому что он хотел быть другим, а люди его называли Шуриком. Но Гамлет из него не получился. Это было не его природа играть такие роли. Но он терпеть не мог свою роль, эту Шурика, эту славу, потому что люди называли Шуриком, а он хотел, знаете, быть серьезным актером. Я много таких людей встречал в жизни, которые хотели быть тем или другим, или третьим, а люди их не признают. Это ложь. Это самообман. Нельзя идти по ложному пути. Когда я учился в школе, у нас была учительница по ботанике. Она выглядела так, у нее тряслись губы. У нее были мешки и синяки под глазами, она их всегда замазывала чем-то. Когда она давала урок, никто ее не слушал, все просто занимались своими делами, просто поворачивались и разговаривали весь урок вот так. Она ничего не могла сделать, ну абсолютно ничего не могла сделать. Она читала нам стихи, она пела нам песни, она пыталась нам приносить какие-то гербарии, ну сделать интересный урок, но никто никогда ее не слушал. Я подумал, когда же ее берут вообще из школы? Ну какой она учитель? Ее вызывал потом состав педагогический, говорили об этом, мы послушали. Может быть, вам сменить профессию, но это не ваше, понимаете, не ваше место. Нет у вас этих способностей, но видите, не получается. Мы же не можем поставить директора туда, посылать ваш класс, чтобы дети вас слушали. Вы должны сами как-то, ну дайте мне шанс, я хочу быть педагогом, у меня есть образование, у меня есть диплом, я хорошо училась, позвольте мне это. Еще дайте мне шанс, а у нее эти мешки, у нее трясло, и она нервничала, говорила, и вот и мы терпеть не могли за это. Дети, они жестокие, знаете. Не нравится, и не примут, все. Хотя мне было жалко, наверное, одному из своего класса. Я ее слушаю, я сидел слушаю. Потому что я так жалел, я думаю, несчастный человек. И так, поэтому только я по ботанике хорошо учился, что ли. Все переживал. Это пример того, как много я таких видел. Пример, мы тоже видим много таких примеров. Люди не занимают свое место. И думают, этот ярлык прицепили, думают, что у них все хорошо. Но проблем на футболке прям напишут сразу, чтобы не приставали. Нет проблем у меня все хорошо. Вот такая жизнь странная. А лучше познать себя. Не нужно никому подражать, завидовать. Нужно стать самим собой. И для этого нужно обуздать свои чрезмерные, лишние желания, ненужные желания. Не нужно есть мясо, не нужно принимать интоксикации, не нужно играть в азартные игры, лечить махинации, не нужно заниматься незаконным сексом. Нехорошо это. Это страдание. Вот и все, что нужно понять для начала. И заниматься медитацией, джагаровать и думать о Боге, учиться. На самом деле, мы начинаем со второго, с мысли о Боге. Потому что так вот все это бросить, нужен стимул. Нужно что-то лучшее сначала получить, вкус, а потом это будет легче. Анекдот расскажу напоследок. Человека в партию коммунистическую принимают и его, значит, экзаменуют, тестируют. Комиссия пригласили и спрашивают, куришь? Там все с анкетами сидят, профессора, вопрос. Куришь? Беломорканал? Да. Как рабочий класс ведь. Ради партии сможешь бросить с вот этим? Серьезно, ради партии. Готов? Готов на такой же? Ради партии, да. Брошу. Ага, записали, хорошо. Выпиваешь. Как все по праздникам, по выходным бывает. Ради партии бросишь. И смотрят. Ради партии брошу. Так, какой кандидат? Как у тебя вообще на личном фронте, там вот у тебя бывают, там связи с женщинами там всякие, интересы к ним. Бывают, нравится кто-то, случается. Ради партии бросишь. Ради партии, хорошо. Брошу ради партии. Кандидат, потрясающий. Далеко пойду. Последний вопрос. Жизнь ради партии отдашь? Конечно, отдам. Зачем мне такая жизнь? Мясо не ешьте, это не пейте. Зачем мне такая жизнь нужна вообще? Иногда так. Вы мясо не едите, рыбу, яйца не едите. А что же вы едите вообще? Как будто есть больше нечего. Столько всего, боже мой. Бог дает человеку. Хорошего. Зачем же есть труп? Простите, что я говорю. Есть передача, в Омске там ведет одна женщина, вегетарианка известная. Она ведет передачу «Я никого не ем». Забавная передача, там на рецепт. В общем, она мастер, талантливый очень. Я не знаю, хорошо. И там она ведет эту передачу и называла всех телезрителей мясоедами. Люди терпеть не могут, их так называют, обижаются, и они позвонили директору телевидения, передачи, пожалуйста. Ваша ведущая, она такая молодая, интересная, она такая, вы знаете, наглая, вот она нас всех мясоедами называет. Она вызвала к себе, что ты позволяешь, люди обижаются, не нужны этих слов. Найди другие слова, вегетарианец, не вегетарианец, допустим, ну что мясоед-то? Она, хорошо, я вас поняла, я еще не придумал, да, такая, не представлю. И начала передачу. Здравствуйте, дорогие телезрители.
пришли, значит, жалобы на слово «мясоед». Поэтому мы меняем термин на «трупоед». И даже это сошло с рук, как-то все это посмеялись. Не уволили ее с работы. Но очень талантливая. Нужная такая. Мясоед, трупоед. Люди сильно обижаются. Вегетас, вегетас. Здесь, в Казахстане, это очень-очень важная тема, что касается вегетарианства. Номер один тема. Вот с этого все начнется. Вот с этой простой вещи. Даже до истины пока не будем добираться. Давайте попытаемся почувствовать вкус, другой вкус. И этот вкус удивительный. Это не ограничение, как кажется. Это обогащение. Чем больше вы отдаете жизни, тем больше вы получаете от нее. Ничего лишнего брать не нужно. Не нужно забирать жизнь животных. За это нужно платить. И плата будет неприятная в форме страха. Откуда страх задумывается? Природа страха. Сократ говорит, что это прошлые грехи принимают форму страха. Есть разные виды страхов, они соответствуют разным видам грехам. Когда вы берете деньги в долг у кого-то, вы, говорит, втайне ненавидите своего Спасителя, потому что отдавать долг придется, это неприятно. И также, когда вы забираете жизнь чью-то ради продления своей жизни, вы тоже живете в страхе, потому что расплачиваться придется это по закону кармы. Это страх, например. Страх расплаты. А вдруг в жизни то, а вдруг это, а что? Страх, почему? Я чью-то жизнь там в прошлом. А чью же я гнял? Я же никого не трогал. Да нет. Ты съел много плоти, забитых животных. И это говорится, карма распределяется на того, кто убил животное, разделал, перевез, продал, приготовил и съел. 6. Равномерно распределится за убийство этого животного. Мы идем в маркет, просто покупаем. Мы же не убиваем, мы же оплачиваем труд убийц. Задумайтесь. Это постепенно, постепенно, но это делается в роковую нашу судьбу склад. И мясо забитых животных, оно именно источник страха. Если посмотреть с физической стороны, психической стороны, животное, забитое на боне, чувствует страх, отчаяние и сильную боль, ужас. Эта информация находится в мясе. Это не пища для человека. Это пища для зверей, для человека нужна любовь. С любовью выращенная пища. Вы берете фрукт у дерева, никого не убиваете, даже косточек не трогаете. Минимум насилия. Зерно предназначено в пищу, его необходимо. Сила вся в зерне. Мясо — это зерно, плоть — это зерно. Это не что-то другое. Кто-то ест зерно, злаки, а кто-то ест того, кто ест. Вторично получается. Но источник силы, как написано, именно зерно, зернобобовое. Сейчас делают колбасу вегетарианскую из зерна. Плотное тесто. Ничего, просто тесто, мука плотная. И промываете потом его. Все, что промоется, вымывается, все, что остается, вы видите, прям волокна, как мясо. Точно-точно. Вы обжариваете, вкус идентичен практически. Это зерно. Тогда скажите, в чем же вкус мясоедения, если можно его получить другим путем? А я скажу, вернее, я скажу, веды говорят, вкус извращенный несколько. Ими должен кого-то съесть. Съесть врага. Людоеды, они едят врагов. Это вкус. Это извращенный вкус. Вот и вся проблема. Вот от этого мы хотим освободиться, от этих извращенных вкусов. Я пытаюсь говорить правду, но не думаю, что я что-то навязываю. Потому что, в конце концов, каждый из нас принимает решение. Это процесс самосознания, не процесс давления. Моя роль в этом определенная лишь. Убедить, дать какое-то направление, опираясь на опыт, на писание и на свою практику практически. Ну, то есть какой-то опыт есть. Как вы видите, я убежден в этом. Я даже свою дочь вырастил без мяса и нет, она никогда не ела этого. Но она здоровая и сильная.
И не только моя дочь. Так много примеров. Никакой необходимости нет в этом. А пользы огромное количество. У нее никогда нет зачумного вкуса. Это уникальные дети. Они лучше нас должны быть. Что лучшая пища должна быть. Лучшие знания, лучшие привычки. Выращены в чистоте, в любви и заботе. С полным вниманием, сосредоточенностью. Когда вас не беспокоит только своя личная жизнь, вы должны быть свой долг отца и матери. И вы вырастите великого человека. Так что кое-что практичного тоже мы говорим на эту тему. О предназначении человека. Говорится, что близкие люди, отец и мать, должны направлять сознание своего ребенка на великие дела. Это их обязанность. На великие дела настраивать. Это обязанность родителей. Спасибо большое. Какие-то будут вопросы?
А как мы, когда мы покупаем мясо для животных? Мясо для животных, когда мы покупаем, мы же тоже оплачиваем.
Да-да, тоже. Животные, собаки? Собака, кошка?
Так, примерно.
Они могут быть вегетарианцами. Да, да, не знали об этом. О, они хорошо толстеют. Да, да. Кстати, югу даже тигры не ели плоть. Не пили молоко из-под коров в основном. Кошки, собаки, они прекрасно живут на вегетарианской пище. Ну, а если им нужно, они дадут на улице что-то, какую-то кость там сами. Если им нужно.
У нас собака вегетарианец. Очень упитанный, хороший.
Собака-вегетарианец? Сколько лет?
Ну, 10 месяцев,
уже
только
в дорогу. На вегетарианской диете?
Да.
Не поверь.
Огромный.
Не поверь, невозможно поверить. Я 30 лет вегетарианец, видите, тоже. Может, собака все 10 месяцев, своих 30 лет. Можно паузу выдержать, да? Сосредоточиться на вопросы. Если есть вопросы, задавайте. Есть вопросы?
Скажите, пожалуйста. Вот в этой книге, которую вы упомянули, показывали, там в 10 главе Господь говорит, что из чувств я ум. Интересная фраза. Не могли бы немножко рассказать? Вы сегодня тоже говорили про ум. И ум, он такой непокорный, его нужно еще покорить. В то же время Господь говорит, что есть чувство «я ум». Как понять?
А, шестое чувство еще называют его. Веда. Чувства, органы чувств. Зрение, обоняние, вкус, осязание, слух. Пять. Гьянендрия называют их. Чувства для приобретения знаний. Информацию получаем при помощи органов чувств. Но их пять. То есть они как бы локализованы. Не обращали внимания на это? Глаз только видит. Нос только чувствует запах. Кожа осязает. Уши только слышат. То есть у них есть локальное предназначение. Они обособлены. А ум одновременно может видеть, слышать, обонять, осязать. Видите? Тоже чувство, но универсальное чувство. Вы видите? Ум воспринимает. Вы нюхаете? Ум воспринимает. Вы чувствуете вкус? Ум воспринимает. Все, что органы чувств дают, ум воспринимает. И он начинает с этим работать, синтезировать, комбинировать, измышлять, работать с этим, фантазировать. Это эмоциональная составляющая. Например, приведу пример. Вы видите что-то красивое. Глазом. Вас привлекает. А теперь в это время представьте, еще включается следующая музыка. Скрипки какие-то. У вас эмоции. Что два чувства одновременно в уме воспринимаются. Синтезируют. Это используется в киноискусстве, в фильмах, музыка, образы, слова, понятия какие-то. И настроение обогащается. Это ум. Эмоциональное чувство. Такое глубокое чувство, развитое чувство.
И он может создавать что-то новое, комбинировать, как мы говорим, вы видели золото, вы видели гору, вот здесь недалеко, во сне можете увидеть золотую гору. Ум создаст. Вот это будет такое чувство необычное. Поэтому мы находимся полностью под влиянием ума, потому что он такой богатый, кажется. Эмоциями, ощущениями, образами. Может что-то даже новое создавать, представьте. Это такой компьютер потрясающий. Современный компьютер — это прообраз ума, как бы такой протез. Прообраз. Но ум человеческий, он сильнее во много раз. Что его еще можно развивать. Там информации много очень. Впечатлений, памяти. Это что касается ума, почему чувство, шестое чувство. И он самый сильный. От состояния ума зависит, что чувства воспринимают. Например, ваш ум сосредоточен на образе каком-то. Вы увидели что-то удивительное. И в это время плохо слышите. Потому что ума нет. В ушах в это время. Он весь переместился в зрение. Перемещаться умеет весь. Концентрируется. Вы видели индийские люди, кто они, их там протыкают нас, то есть они даже боли не чувствуют. Просто концентрируют ум. Переключать внимание. Это простой. Это фокус просто. Это шоу, дешевое причем. А теперь представьте, вы думаете о Божественном. Вы не заметите даже никаких проблем в своей жизни. Вообще. Сейчас у нас столько проблем, что каждому нужен личный психолог. А почему? Потому что не можем думать на высокие темы. Мы погружены в эти проблемы, и это очень чувствительно для нас. Мы уязвляемся этим проблемам. Мы не можем терпеть эти проблемы, потому что мы погружены в это. Но если мы начинаем понимать выше наши мысли, мы перестаем меньше и меньше замечать. Ну, например, вот мы уже тут 2 часа сидим на одном месте. Это же трудно. Но пока объем информации интересный, это не трудно. Могли бы просидеть просто молча, так вот тихо, смотреть друг на друга. Я вот сейчас сел, свои 2 часа смотрю. Это ад был, пытка какая-то вообще. Еще и деньги за это платили, да? Нет? Бесплатно еще ладно, можно выписать. Но за деньги мы точно вот здесь вот. То есть мы не согласны. Но поскольку есть мы, ум работает в другом направлении, мы не замечаем что-то, мы отсидели что-то или как. Можем терпеть. Если лекция неинтересная, мы не вытерпим 2 часа. Или 3 часа. Мы скажем, извините, ну пора идти уже. Нет. А если интересно, всю ночь можно просидеть. Это просто концентрация ума. Как сделать человека интересным, с которым я общаюсь? Как самому быть ему интересным? Как это сделать? Концентрация, внимательно нужно быть этим. И вы увидите, что вы все интереснее, с каждым интереснее и интереснее становитесь.
А вот вы сказали, что когда мы прерываем какой-то материал, а стекло или камень или железо, вот именно до зеркальной поверхности, то этот материал утрачивает индивидуальность. То есть мы потом не видим, из какого это материала сделан. А святые, которые обладают таким умом очень спокойным, они же очень индивидуальны. У них есть яркая индивидуальность.
Индивидуальность сохраняется в способности отражать.
Все-таки способности отражать?
Отражать. Отражение. Это ясное, оно индивидуальное отражение. Например, в серебряной поверхности все отражается с оттенком серебра, в золотой поверхности с оттенком золота. Все ясно, но есть свои оттенки настроения. Также и каждый человек, он истину отражает, видит, должен видеть. Но всегда что-то индивидуальное от него исходит. Неповторимый свет. У каждого есть своя неповторимость, уникальность.
Александр Геннадьевич, я хотел бы вам задать вопрос, снова касающийся вегетарианства. Я сам перестал есть мясо уже больше года назад, и, допустим, мое окружение, оно несколько в шоке. Особенно, допустим, мои сверстники там, в университете, они удивляются, ну, как это возможно, без мяса жить, вообще мы не представляем. Ну, меня это забавляет немного. Вот. У нас часто возникают какие-то полемики, иногда даже споры. Вот. Я порой привожу пример тоже той же самой сати-йоги, потому что люди говорят, что человек — это хищник по своей природе. Я им привожу пример с тиграми, что было время, когда и тигры даже не ели мясо, не пили молоко. Вот. Но мне иногда не хватает каких-то таких доводов, аргументов. Вот. Именно того, что человек, он по своей природе не хищник и не убийца. Вот вы могли бы мне дать, дополнить, может быть, информацию на касательно.
Как убедить людей, что человек не хищник?
Нет, даже просто какие-то такие факторы, аргументы, что это не его природа.
Да, есть физиологические факторы. Вот, все имеют наличие.
Спасибо.
Наличие. Например, строение зубов.
Моя мама утверждает, что нам клыки есть даны для того, чтобы...
Два клыка только, да. Это означает, что мясо тоже человек может принимать иногда. Но все строения зубов вегетарианские у него. А потом кишечник. Длина кишечника вегетарианского существа. У невегетарианцев, у хищников, длина кишечника превосходит тело раза в три всего. Короткий кишечник, чтобы выбрасывать быстро отходы, потому что там идет разложение, гниение. А у вегетарианцев брожение, не гниение, а брожение происходит. Кишечник длинный, в 12 раз превосходит длину тела. У нас в 12 раз кишечник длиннее тела, как у всех вегетарианцев природных. Состав желудочной кислоты, когда исследовали, тоже сказали, что этот состав предназначен для переваривания вегетарианской пищи. Именно по этой причине, что когда человек ест мясо, он не справляется с его пищеварением и кишечником. Поэтому он, естественно, склонность имеет добавлять туда огонь в форме алкоголя. То есть мясоедение и пьянство очень связаны. Не только этим, но и психологически, потому что мясо – это стрессовая убойная пища. Накапливает стрессы и раздражение. И чтобы снять это, алкоголь тоже помогает тормозить эти центры. Человеку, собственно, легче, когда он пьет спиртное, если он не вегетарианец. Ведь нужно регулярно выпивать, потому что врачи сказали, что стрессы накапливаются. Откуда эти стрессы можно? Почему мы становимся раздражительными, ругаться часто, терпеть не можем? Пища, вот если собаку кормить сырым мясом, она будет очень раздражительная, злая, страшная будет. Собака вегетарианец, сразу иногда всем кланяется, потом доедает, она добрая такая, бесполезная собака всю жизнь. Ну, бывает у них дурной характер, но они добрее становятся. Это очевидно, это просто сразу увидеть. Не нужно быть ученым, как пища меняет. Если мы хотим развивать качество добродетели, нужна вегетарианская диета.
А есть же вегетарианцы, которые
рыбу
едят, да? И молочное мясо не едят,
а... Есть
такие
вегетарианцы, разные, да? Да, есть разные типы вегетарианцев, которые существуют.
Кто-то яйца, я читал.
Кто-то яйца там лопает, кто-то рыбу трескает. Но мясо не едят, это же хорошо.
Да, мясо.
Если даже мясо едят, то, говорится, это хотя бы не ешьте говядину. Корову не трогайте. Корова очень нужна человеку, не нужно ее убивать. Она должна жить в мире и как бы в атмосфере любви, тогда у нее прекрасное молоко. И даже не молоко, столько цен от коров, сколько навоз и моча. Потому поэтому сейчас наши все поля отравлены химией, потому что коров мало. И мы едим плохую пищу. Вся экономика лежит на коровьей земле. Вся здоровая экономика и пища — это коровья земля, говорит.
Скажите, пожалуйста, а возможно ли такое, ну немножко от вегетарианцев другая тема, что вот, допустим, род, ну, вот наши предки, включая тех, кого уже нет на этом свете, каким-то образом могут влиять на
судьбу и предназначение своего вот ныне живущего потомка? Ну вот, к примеру, из поколения в поколение передается способность, допустим, целительства какого-то, да? И вот сейчас потомок, который сейчас живет, он... У него другие планы, так скажем, на свою жизнь, например. А ему каким-то образом, ну вот в жизни он уже чувствует, что как-то, вот, допустим, эти способности у него начинают раскрываться. И каким-то образом уже ограничивают его свободный выбор, планирование его жизни. И даже, возможно, ограничивают создание там, семьи, например. Ну, то есть... Каким-то образом говорят, там, допустим, предки, родители, бабушки, что, возможно, это тебе будет мешать как-то в жизни, и тебе нужно быть более свободным или свободной для того, чтобы наши способности, они служили на благо людям. Возможно ли такое? Или мы сами вправе решать?
Такие отношения существуют, так о чем вы говорите, с предками?
Угу.
Если мы достойны предков, такие отношения реальны.
И никак нельзя на это повлиять, если, допустим, у этого члена этого рода, у него другие планы на свою жизнь. Например, он хочет создать семью, а это по каким-то параметрам не устраивает его род.
Судьба распоряжается в этом. Судьба.
Как, каким образом? Как это
там уже
понять?
Все предопределено.
Ага.
Это все
и
уже предопределено. Счастье, несчастье, все уже предопределено. Да. Похоже, этот человек заслужил в прошлой жизни уже эту ситуацию.
А если он не согласен с этой ситуацией?
Никто спрашивать не будет. Судьба спрашивать не будет.
И никак нельзя это поменять?
Бывает, что возможно поменять, бывает, что нет. Бывают такие обстоятельства. Например, одна женщина, она целитель известный. Она стала ей уже, ну как бы в поздние годы, в ранней юности. К ней во сне пришли какие-то существа, светящиеся, и сказали, что ты отныне не будешь пить спиртное. Все принципы тебя числи. Будешь лечить людей. Как она ни пыталась освободиться от этого, ей не давали возможности. Все, сразу же были проблемы у нее в жизни. И она сейчас известный целитель.
Даже если сам человек не особо хочет этим заниматься.
Это зависит от того, от кармы человека, насколько он попал в эту зависимость. Есть такая судьба, когда человек должен просто делать то, что от него требуется, и его не спрашивают об этом. Есть такие примеры. Я не знаю, ваш случай. Вы можете посмотреть свой гороскоп, увидеть. Там все будет ясно написано. Судьба уже вся расписана у каждого человека.
Спасибо. Здравствуйте, Александр Владимирович. Спасибо вам большое за путешествие. У меня есть два вопроса. Один от меня, другой от моей знакомой. Мы говорим всегда о совершенном знании, в то несовершенное время, в котором сейчас живем. И сегодня мы говорим о предназначении, и мы перечисляем качества женщин-мужчин, следуя совершенному знанию. И в конце лекции может прийти некое разочарование, и какая-то безысходность наступает, потому что человек, например, зрелого, он прослушал, однако имеет за собой картину жизни, там сзади целый жизненный путь. И там полно несовершенств, ошибок, прочих вещей. Женщина не является той совершенной женщиной, которых слышит на лекциях. Она не соответствует этим качествам, пятым, десятым. Мужчины не соответствуют нормативам. С чем они уходят? Какая перспектива? Что им дано сейчас, когда они достаточно зрелые люди? Это первый вопрос. А второй вопрос от моей знакомой. Я не совсем нашлась, как на него отвечать в свое время. Она спрашивала о том, как относиться к обуви, которая сделана из кожи, и как относиться к человеку, который проповедует вегетарианство, который носит кожаные куртки, может быть, ботинки и так далее. Спасибо.
Нужно избегать такой одежды и обуви. Если вы живете в таком очень суровом климате, где невозможно носить, скажем, синтетику, морозы страшные, где-то север какой-то крайний, то мы не фанатики носить то, что возможно. Но здесь я не вижу необходимости носить кожаную обувь или кожаную одежду. Животных сдирают эту шкуру с полумертвых, полуживых, там производства ждать не будут. Я серьезно говорю. Это акт жуткий. Потом это носим, гордимся. Модно это. Но необходимости в этом такой нет. Шерсть есть. Сейчас синтетика есть хорошая. То есть я не вижу проблем. Чтобы кожаные вещи носить. У нас же революция. Духовная революция сейчас в мире, разве не видите? Люди переосмысливают жизнь заново сейчас во всех странах, по всему миру. Физические знания распространяются. Это единственное, что сейчас может объединить мир. Знание, духовное знание. Я не тело, не индус, не американец, не русский. Мы все духовные, мы все семья одна, семья Бога. А чудо года, семья Бога, так написано. Вот он путь. Во всяком случае, в России это уже лучше понимает даже руководство. Жириновский уже свои эти принципы для своей партии установил недавно. Уже от него не ожидали никак, но вот, пожалуйста, такой интересный человек. Что-то он услышал, узнал и взял и сказал все. Секс раз в месяц. Значит, партию увольняем. Все, аскезы, иначе вы не мужчины, вы должны стал это все применять. Далеко пойдут. Это хорошая репутация, уважение будет, если они будут жить чистой жизнью. Вот. Что касается разочарования, если мы слушаем какие-то очень высокие стандарты, нам преподносятся и свою как бы, неспособность чувствуем, это не беда. Не беда. Высокие стандарты нужно просто знать, как цель, как путь. Если вы совершите хотя бы 2% усилий в этом направлении, вы избежите огромное количество несчастья и неприятностей в своей жизни. 2%. Хотя бы 2% людей в обществе, уже мир изменится. 2% усилий коренным образом ваша жизнь меняется. И когда она меняется, переходят новые силы, верно же? И вы еще делаете 10%. Снова жизнь меняется, энергия освобождается, и приходит от него еще 50%. В конце концов, грибочек растет, видите, под дождиком. И там уже все помещаются. Это кажется так, заявлюсь, что то не могу, все не могу. А когда сил есть, все могу. Когда разум есть, все могу, оказывается. Поэтому постепенно, 2% сначала хотя бы. Это возможно каждому.
А могли бы вы на примере это объяснить? 2% чего? Ну вот, например, женщина, которая водит машину, она приобретает автоматически мужские качества, лишает себя женских каких-то качеств, закрывает эту энергию. Если она, ну это такой прикладной вариант, она отказывается водить машину, это считается этим 1-2%?
Нет, сейчас не практично это.
Тогда...
Не с этого мы начинаем. Угу. Сейчас мы не можем такую грань четко провести и сказать, вот тут женщина, тут мужчина, сейчас в этом мире невозможно. Сейчас мы все вместе в перемешку все делают, и мужчина, и женщина. Хотя мы говорим, что у женщины есть свое место, у мужчины свое, но вот пока вот это невозможно такую черту провести. Мы эмансипированы все. Женщина уже. И мужчины феминизированы, так сказать. Это факт. Как дети. Слабее становятся. Вот поэтому... Медитация. Необходимо медитировать на Бога. Как вы хотите, я не знаю, не хотел бы сейчас конкретно говорить, но я могу сказать, что я делаю, конечно же. Но тут вопрос как бы тонкий, индивидуальный, и, так сказать, деликатный вопрос, касающийся религии. Хотя я не о религии говорю сейчас никакой. Не моя задача какую-то религиозность проповедовать. Бог в сердце, вот моя задача в этом. Поскольку есть традиции, привычные какие-то вещи, то мы это связываем это с какой-то религией. И спросим, а вы в какой конфессии? Вот начнется проблема здесь. Никакой конфессии не нужно. Выбирайте сами конфессию. Важно, чтобы вы медитировали на Бога в собственном сердце. Имена Бога берите и зовите. Вот и все. Это мантра медитации. Для всех религий современного века это единственный путь. Воспевание имен Бога. Это говорят веды. Для Кали другого пути не существует, который бы работал. Конечно, пути существуют многие, но они не работают для Кали, потому что жизнь короткая и много недостатков вокруг. Аштанга-йога сейчас практически невозможна. Карма-йога очень сложна. Гьяна-йога невозможна, нужен целибат полный, чтобы идти путем гьяна-йоги. Это очень трудный процесс. Остается бхакти-йога, шраванам, киртанам, смаранам. 3% хотя бы освоите. Слушайте о Боге, говорите о Боге, думайте о Боге. Все. И принципы регулирующие. Все остальное вы видите сами. Берите имя Бога, которое вам нравится, которое хотите. Не знаете, я могу дать. В этом случае. Если знаете, берите свое. Как христиане Иисусу молитву повторяют. Им есть 99 Аллаха, и их повторяют. Но нужно соблюдать принципы. Следовать тому, что написано. Следовать заповедям. Ничего нового мы не говорим. Те же самые заповеди есть везде. Но в ведах это классифицировано очень подробно. Поэтому обращаемся к ведам, что там академически все ясно. Вас убеждает наука сейчас, не религия. Потому что это научно изложено. Это ведическая информация. Адаптированная, но она ведическая информация. Там все до деталей. Нет ничего там скрытого. Мы даже знаем, как выглядит Бог. все описано там. Мы знаем, что он живое существо. Многие люди не догадываются, что Бог — это живое существо.
Спасибо большое за лекцию. Вопрос по детям. Как быть с ними? Потому что, ну, относительно, допустим, в практике достаточно сложно оградить их не только от пищи и от информации в школе, в обществе. И касательно предназначения, допустим, ну, как бы, да, даже школьная программа, она очень сложная. Как бы и порой дети даже, ну, как бы не достигнув там старших классов, в средних классах уже говорят, зачем нам все это? Ну, то есть, прикоснувшись с этим знанием, как бы, перейдя на вегетарианство, зная о Боге, как бы они понимают, что это намного важнее, и, допустим, там 8 или 12 уроков, они говорят, папа, зачем, если это не главное? Как соблюсти баланс?
Дети разумные, они все-таки очень разумные.
Да, они все-таки в обществе. Спасибо.
Я тоже так думал в школе, хотя не был вегетарианцем тогда. Зачем все это? Я также до сих пор думаю тоже. Зачем все это мне нужно было тогда? Хотя, конечно, образование современное, оно помогает нам просто войти в социум. Какие-то общие стандарты образования, чтобы знать, отношения с людьми строятся. Это хорошо в этом смысле слова. Что мы опираемся на какую-то одну литературу, на один язык, на одну культуру. Это понимание нам дает. Но чем как бы школа пугает детей, которые вот становятся вегетарианцами, что там много агрессивных детей и подростков. Вот это больное место очень. Отношения. Агрессивные, социально опасные дети там могут быть. Школа. Это плохие школы, знаете. В одной школе, когда мы пригласили меня, там ОМОН дежурил в переменах. Там были серьезные драки, серьезнейшие. Даже учителя боялись выходить из своих кабинетов в России. Вот поэтому многие дети не хотят приходить в школу, что там нет этой дружбы, этих отношений, которые они ожидают. Знаете, как важна для детей дружба? Это самое главное, чему должны учиться в школах, чтобы вместе учиться. Там острая конкуренция может быть, там могут делить на отличников и двоечников, противопоставлять их, стыдить кого-то. Неправильное воспитание, хотя это может быть правильная оценка, но воспитание неправильное. Одни гордые выходят, другие подавленные, немножко разочарованные, озлобленные, циничные. Это с точки зрения воспитания неприемлемо. Людей делят на 4 класса природных, их по-разному обучают и воспитывают. В одной школе это невозможно сделать. Также мальчики и девочки, когда в одном классе учатся и в перемешку сидят, вы их не сможете обучать. Это много беспокойств приносит. Они начинают играть в игры, смотреть в глаза друг другу, писать записки, там влюбляться, там или дразнить друг друга. Как их обучать в такой среде? Когда вы делите для обучения мальчиков и девочек, атмосфера очень спокойная, сосредоточенная. Мальчишки вот такие все. Как только девочка появляется, все, начинает дурачиться. Так как говорит совета. Джада. Либо он мужчина, либо джада. Джада — придурок означает. А придурок — потому что рядом девочка. И он сразу становится придурком. Но когда, пока их воспитывают, обучают, нужно разделять два пола. Хотя это одна школа, даже один класс, но вот можно сесть так, вот мальчики здесь, девочки здесь, на разных сторонах, будут приучать именно к сосредоточенности к предмету. И тогда интересно. Интересно, что знание, это же их природа учиться. Потом дружба, нужно знать, как правильно общаться. Что такое дружба, что такое верность, что такое нравственность. Это для подростков, знаете, как важно, как ценно. Это их смысл, собственно, жизни. Найти друга настоящего. Если нет друзей, ты никому не нужен. Подростки, они жить не хотят. В Казахстане третье место в мире по самоубийству подростков. Да, да, и первое место в СНГ. Вот чего достигли сейчас в Казахстане. А почему? Манашвили говорит, почему. Они не чувствуют, что они нужны обществу. Нет у них дружеских отношений глубоких. Нет достаточно заботы сверху и понимания их. Сейчас рождаются способные дети, индиго, которые не могут применить свои способности. Для них это трагедия. То есть у детей и подростков трагедии больше, чем у взрослых. Они очень тонко, очень созданы, у них рука и сердце. Это удивительные люди, если найти путь к сердцу, они потрясающие люди, они столько могут сделать хорошего. Они готовы к этому, это герои вообще. Мы можем загубить их жизнь, если помещаем в плохую среду. Поэтому некоторые дети не хотят ходить в школу по этой причине, что там нет этих отношений, которые они ждут. Их не понимают ни старшие, ни равные. Ну что он ходит туда? И вот он только позорит и стыдят, допустим, или еще какой-то ждут повесить на него. Или отличник будет гордый такой, что он лучше всех. Кому это нравится? Я думаю, что есть хорошие школы и в Казахстане, и в других местах, какие-то вот новые там системы с образованием уже. Мы что-то вот, видимо, Манашвили делает потрясающие вещи. Шалом Манашвили, известный педагог. Гуманная педагогика, революция в области педагогики. То есть здесь тоже мы пытаемся что-то проводить такое, чтобы это приносило огромную пользу воспитанию, образованию. На самом деле все учителя в школах — это родительская раса, говорится. Они думают, как родители детям. Любящие родители. Но у каждого возраста есть свое предназначение, свои ценности. И их нельзя игнорировать. Все, что хочет юноша, подросток, это очень важно. Только мы не знаем одну вещь, взрослые родители. Как исполнить все желания своего подростка, ребенка? Денег таких не напасешься, не так. У него столько желаний. Ему мотоцикл нужен, или там еще что-то нужно, или машина своя нужна, а у меня столько денег нет. Потому что мы их воспитываем материалистами, поэтому сталкиваемся с этой проблемой. Все желания исполняются в сердце, на самом деле. Это совсем другой подход уже, это именно счастье, это счастье отношений, прежде всего. Мы их сами воспитываем материалисты, а потом что? Где такие деньги взять? Как все выполнить ваши желания вообще? Иди тогда работай сам вообще. Он говорит, а я как заработаю? Как другие? А как другие? А другие обманывают, воруют. Как кто как может в жизни. А, понятно, я понял, что нужно делать. Вот и все. Такой естественный вывод. Но мы должны просто дать счастье, счастье отношений. Правильно?
Можно я еще раз вернуться к вегетарианству? Для меня это очень сложный вопрос. Потому что у меня муж уже почти год не питается трупами. А родители как раз закоренелые мясоеды. И старшую дочку мы как-то уже более-менее склонили к этому. Она там, можно я хотя бы курочку буду кушать? А бабушка с дедушкой утверждают, ты должна кушать, ты растешь, ты еще вообще в втором классе, ты должна кушать и мясо, и яйца, и все подряд. И она говорит, я не знаю, кого мне слушать. Вы с папой говорите так, бабушка и дедушка говорят так. А не можем как бы воспитывать отдельно, потому что муж в командировке долгосрочный, а мы живем вот как раз-таки с бабушкой и с дедушкой. Поэтому она у нас не знает, кого слушать. И сейчас младшая дочка растет, я боюсь ее отнимать от груди, потому что на меня будет прессинг с обеих сторон. Не знаю, как детей кормить. Вот как?
Нужно привести вегетарианцев опытных уже домой, пообщаться. Например, когда дочь родилась, мы уже месяц были вегетарианцами. Начали, она родилась. Ну, естественно, она растет. Там нужны уже добавки. А тогда детей всех под наблюдением, значит, врачей. Детская, это как называется, педиатрия. То есть каждый ребенок был на учете, нужно было приходить, за ним наблюдали доктора. Вот, и переходит время, какие-то месяцы, и они говорят, нужно давать уже яйцо. Ну, потом мясо, сначала яйцо уже добавлять нужно. Да, говорят. Так тоже до сих пор говорят. Вот, а жена ко мне, а мы мясо разве яйца, все опять дали. И что делать? Доктора говорят, нужно. И если не дадим, то, значит, может быть, развиваться не будет плохо ребенок. Я говорю, слушай, два не будем. Ну, раз так говорится, значит, для детей тоже нужно такая диета. Основа врача, яйцо вы даете? Нет, яйцо мы не едим. умрет. Ну, представьте, даже для матери, это же ужас слышать врача. От врача, все, умрет. Вы что делаете? Вы губите ребенка, умрет ребенок, там то, там печень. Да, да, на холестерин, не знаю, что говорят, что это нужно. Убеждают сразу же. Ну и все, и я тоже испугался, думаю, умрет, а мало ли что. Мы же не знаем, мы же первый раз вот на ребенка приветствуем вообще. Я к друзьям, которые это все уже, я от них вот все это узнал, литературу, и говорю, что делать, дети? Пойдем, пойдем, есть семья, там у них уже трое детей бегают, все с рождения ветрятся. Приходим там такие, знаете, краснощеки такие, там босиком под снегу, не болеют вообще, вегетарианцы. Пообщались, все, про врачи забыли. Здесь я в академии, медицинской академии, давал лекцию вегетарианства. Ординатура, 6-й курс. Они послушали. Но я же не как доктор, я говорю, вот эти нравственные вещи, там, такие духовные вещи, развитие личности. Они говорят, они все возмутились, все сразу разом. Говорят, вы не доктор, видно сразу, что вы не знаете, какие элементы нужны человеку, что в мясе есть все необходимые там аминокислоты, жиры, белки там и прочее, то, чего нет, разъедает пища. Человек не выживет вегетарианцем. Они как доктора уже закончены, все, они уже образованы. Я говорю, я уже почти 30 лет вегетарианец, сколько мне стало жить, говорите? Моя дочь с рождения вегетарианка, сколько я стала жить? Они не могли ничего сказать. Примеры, прямые факты. Я удивился, но оказывается, большинство людей сейчас вегетарианцы на планете. Ну, не чистые вегетарианцы, но именно вегетарианцы. И все первые христиане были вегетарианцами. И в России люди стали есть мясо так, регулярно, с изобретением холодильника. Его не ели никогда, каждый день, и постоянно, не было постоянной пищи. Нет, это было чревоугодие, были великие посты, люди всегда это ограничивали. И первые христиане были все вегетарианцами. До сих пор на острове Валаам под Петербургом живут монахи. Они соблюдают те же самые принципы, и они очень известные и очень уважаемые. Очень чистые люди. Мы вошли в заблуждение с развитием вот этой вот технологии. Это не наша пища вообще. Вы сами это увидите, как только станете применять это все. Поэтому имейте твердую веру, и при этом диета не должна быть скудной. Конечно, другая сторона. Есть специальная вот эта кулинария, кухня, изучайте, что такое вегетарианская пища. Какие там вкусы уникальные, да, там какие-то продукты. Вот сколько у нас холестерина? Смотрите, я вегетарианец. Я иногда иду к врачу, попал. Он взял анализ крови. Мне говорит, некоторый избыток холестерина у вегетарианца. Некоторый избыток холестерина. Откуда холестерин у меня, если я мясо не ем? И оказывается, его полным-полно в других продуктах. Это все измышление. Не работает. Говорит, у вас жидкая кровь, хорошо. Говорит, у всех, говорит, мисс Эдовна сказала, очень густая кровь. Очень затрудненная медвеществ. Ломкие сосуды, атеросклерозы, инфаркты, другие, раковые опухоли. Это все, говорит, стимулируется мясоедением. Это не врач просто говорит. Я не доктор, я повторяю просто сейчас то, что некоторые специалисты говорят. Ну представьте, если мы едим мясо в этом кишечнике, кто 12 раз длиннее, это же нужно все там вот лежать. Закройте, пожалуйста, это вот мясо, кастрюли. Поставьте 36,6 температуру, через сутки придите, откройте, что там будет, какой запах. Умрете просто. Разложение. Это все внутри. Это кладбище, живое кладбище. Вот такие неприятные вещи мы заканчиваем нашу.
У меня есть еще один вопрос. Тоже про вегетарианство. Ну вот у меня есть подруга, она вегетарианка, ну не потому что она не любит есть животных мертвых, а просто она не выносит вкус мяса. Из-за этого она на самом деле очень сильно страдает, у нее постоянная слабость и так далее есть. Она не дура, она знает, как держать вегетарианскую диету, то есть она заменяет мясо бобами там, и приходится пить молочные продукты, потому что все знают, что есть ферменты, гормоны, которые здесь нужны организму. И в конце концов ее эта проблема очень сильно замучила, она пошла к специалисту, диетологу, есть такие диетологи, которые занимаются вегетарианскими диетами. И они сказали, что у тебя организм просто не способен перерабатывать микроэлементы в нужных пропорциях твоему организму. И поэтому организм деформируется, ну, не работает так, как он должен работать. Вопрос в другом, стоит ли продолжать вегетарианскую диету, учитывая, что она по сути вредит ее организму, она не может ничего с этим поделать. Вредных привычек нету. просто вот вегетарианка она. Она не способна есть мясо, ей плохо от этого.
Это хороший признак. В прошлом какие-то заслуги были.
Но это вредит организму. И это даже и проверяли ее, не сказать, то, что
она перерабатывает. Тогда приводите ее сюда, мы сделаем хорошую диету. Тут и диетологи у нас хорошие.
Книга продается.
А можно просто нужно поработать с диетой, если все. Ну, вот с этим вопросом. Уже это хорошая, как бы, у нее основа хорошая.
Я очень извиняюсь. Спасибо вам большое за лекцию. Можно, пожалуйста, последний вопрос? Я вот хотела спросить его. А вы сказали в лекции, что для начала желательно сконцентрироваться на 4 принципах чистоты. Да? А после этого в каком направлении? Неправильно.
А, вы хотите уже дальше? То есть вы это уже делаете?
Я просто давно уже, вегетарианка тоже 13 лет.
Медитация. Ничего тут такого особенного нет в вегетарианстве. Голубь тоже вегетарианец, знаете, и обезьяна старая, вегетарианка тоже. Кстати, обезьяна старая выполняет все регулирующие принципы. Не курит, не пьет, сексом не занимается, вегетарианка, интоксикации не принимает. Но она обезьяна остается. То есть цель этого всего образа жизни — возвысить ум, мысли. Это медитация.
Спасибо.
Старые обезьяны это называют в Индии садху святой. Он всем принципам следует. Спасибо. Уже поздно.